Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Максим Кац. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы только не кивайте, а говорите, потому что половина народа же слышит, а не любуются на вас или, допустим, на моего кота, потому что на меня чего тут любоваться.
Я вроде бы говорю, надеюсь, что меня слышно у вас.
Да, все слышно. Прошу прощения наших слушателей за опоздание. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь, естественно, на Максима, делитесь ссылками, задавайте вопросы. А идея этого эфира у нас появилась, во-первых, тогда, когда мы поспорили с Максимом о декорациях, а во-вторых, мне кажется, она крайне своевременна, потому что вот какой-то большой переворот, мне кажется, духовный происходит среди российской оппозиции. И встала большая проблема, которую я бы сформулировала так. Как, будучи против Путина, не оказаться против России? Согласна с такой формулировкой вопроса?
Не очень согласен. Мне кажется, весь этот дискурс, он в целом такой навязанный. То есть, ну, за исключением каких-то совсем отдельных редких персонажей, типа там Невзорова, да, или там Майкла Наки, мы глобально не видим вот этого процесса. То есть он... Как бы его обсуждение навязывается тем людям, которые, в принципе, в нем не занимают тех позиций, с которыми спорят.
Ну, до этого обсуждения мы еще дойдем, а тем не менее, поскольку вам принадлежит честь возмутителя спокойствия, ну, строго говоря, начало с возмущением спокойствия, конечно, началось все-таки с истории с Невзлингейтом, с покушения на Волкова и на жену Миронова, ну, не покушение, но избиение. И, кстати говоря, я не могу не спросить удивительное известие, потому что сегодня только что пришло известие, что суд в Варшаве Анатолия Блинова, то есть организатора этих покушений, который подозревается, что он действовал в интересах Невзлина, собственно, у меня и у вас, по-моему, в этом нет никаких сомнений тоже, отпустили под залог.
Ну, я не видел новости, но с точки зрения как бы польской полиции это дело не государственной важности. То есть это для нас это какой-то глобальный шок такой, что внутри оппозиции один кого-то другого может побить там или избить, заказать. Это первый раз такое, во всяком случае, публично известно становится и без прецедента. А с точки зрения иностранного государства это какой-то мелкий спор с каким-то вялым таким, ну, не тяжким даже преступлением, там кто-то что-то не поделил и подрался. И поэтому я думаю, что там это проходит по, ну, как бы вот по такому же разряду какого-то хулиганства небольшого. Собственно, вот то же самое и про Израиль говорили, будут ли тут судить Невзлина и все такое. Да и в Израиле это же не... То есть когда речь шла о том, что это, как они вначале говорили, да, и Волков, и команда Навального, что это типа операция ФСБ. Вот операция ФСБ, это серьезно, даже если там просто побили кого-то, да, или даже просто следили за кем-то, операция ФСБ это нарушение суверенитета, это операция иностранной разведки на твоей территории, тут, конечно, сразу все самые главные спецслужбы будут этим заниматься. А когда выясняется, что это какое-то частное лицо наняло какого-то хулигана, чтобы он кого-то побил, то это превращается в преступление разряда стандартных. Ну и обращаются с ним стандартно, вот, видимо, и под залог отпустили. Я, правда, не видел этой новости, не проверял ее, я не знаю, точно отпустили или нет, но, видимо...
В «Медузе», в «Медузе».
Меня это не удивляет, потому что я сразу еще тогда сказал, что когда вот стало это идти по разряду конфликта внутри оппозиции, то это превратилось в стандартную разборку. Ну вот и поэтому, ну сколько он там уже в тюрьме просидел, там месяца три, вполне могут считать, что этого уже и достаточно. Что теперь надо штраф выписать и все, и сказать больше не бей никого. Я сам за это не выступаю. Я просто к тому, что, ну, такого рода преступления, они, ну, обычно не вызывают какого-то всемирного возмущения. Вот мы его и тут не видим.
Ну, я просто к тому, что как раз Леонид Волков, я видела, писал, что он давал показания, что он очень доволен тем, как идет следствие, что есть много нового. Ну, я думаю, что мы это много новое в какой-то момент, когда со следствия будет снята тайна эта штуковина, узнаем. Я как раз по этому поводу хотела вас
доказано, спросить. Сейчас, если там будет доказано, что Невзлин организатор в разных странах мира, в том числе в Америке, организатор покушений на разных людей, то тут, конечно, да, могут быть последствия и для Невзлина, и ну, для исполнителей даже в меньшей степени, для Невзлина, да, особенно если в Америке как-то на счет посудиться. То есть, ну, это может быть серьезно, что вот сам факт вот каких-то международных операций таких вот бандитских, это дело уже более серьезное, чем кто-то кого-то побил. Так что этим могут и заинтересоваться.
Просто уж если добивать эту тему, я видела недавно сообщение латвийской прокуратуры о том, что они, дескать, вот расследовали то, о чем говорила ФБК, а именно, что Невзлин через Блинова пытался заказать и оплатить уголовное дело против Шуркова. Там это еще было как-то связано с покупкой особняка Гусельникова и банкротством банка, и типа не нашел подтверждения. И я ужасно извиняюсь за то, что я прямо сейчас выскажу свое мнение, но я напомню, что, собственно, вот в данном случае ФБК ничего не утверждала, а оно просто публиковало смс-очку Блинова, который сказал: расценки за возбуждение уголовного дела такие-то, такие-то, такие-то. Вот если, значит, за столько-то вам сделают то-то. А сейчас я просто не могу прям найти его смс-очки, но, тем не менее, там просто содержались расценки. И с учетом того, что, да, вот, полное юридическое дело клиента БИП-банка 15 тысяч, нами заявлены персоны, выбираем, кого хотим. Катя Егорьев и Яна Ашурков, заявление администратора 5 тысяч, уголовное дело одной персоны 50 тысяч. В рамках дела любые запросы почты, счета, мессенджеры, телефоны, розыск Латвии, Европол, арест счетов, имущества, мера пресечения, входит в стоимость. Все включено, all inclusive. Да, и, конечно, можно предположить, что Блинов просто, значит, в данном случае разводил, но с учетом того, что действительно был какой-то допрос Ашуркова, мне показалось, извините, что в данном случае прав ФБК, а не латышская полиция. Есть у них такие подозрения?
Я пока не вижу оснований такое предположение делать, потому что история с участием Ашуркова в выводе, говорят, в краже денег из латвийского банка, которым, владельцем в котором был Гусельников, она длится много лет. Это не новость, она там, два или три года назад публиковалось расследование на латвийском телевидении на этот счет, и Ашурков там был упомянут. И схема заключалась в том, что банк владел компанией, которая владела особняком, и незадолго до того, как банк обанкротился, эта компания и особняк были кому-то проданы с участием в этом процессе Ашуркова, и денег банк за этот особняк не получил, и просто 10 миллионов, насколько я помню, евро, по-моему, были таким образом из банка выведены, украдены по факту, да? Ну, что банк инвестировал в актив, а актив куда-то растворился. Участие Ашуркова в этой схеме описывалось на латвийском телевидении давно, задолго до дела Невзлина, задолго вообще до того, как Невзлин по всем этим смс-кам вообще стал хоть как-то интересоваться тем, чтобы набить кому-то морду или там кого-то там что-то такое устроить, или покушение устраивать. В общем, задолго до событий с Невзлиным. Поэтому эта тема, она как бы присутствовала вообще в медийном пространстве и видимо, на повестке дня латвийских правоохранительных органов. Потому что этот банк, он там деньги пенсионеры латвийские потеряли, это была серьезная история. И они расследовали и пытались получить назад активы. Моя гипотеза состоит в следующем, что Ашуркова допрашивали в рамках обычного уголовного дела, без всякой взятки. Возможно, можно было это дело подтолкнуть, найдя хороших адвокатов для клиентов банка, которые стали жертвами. То есть, возможно, Блинов просто нашел такой вот путь ускорения этого уголовного дела с помощью того, чтобы просто найти обычного легального адвоката для кого-то из жертв банка этого, для кого-то из обманутых вкладчиков, для того, чтобы он просто ходил, этот адвокат, и активизировал дело постоянно, и вот этого допросить, там этого, почему вот этого не проверили, вот то не проверили. А Невзлину это продавал так, как знакомо Невзлину, да, с этой вот российской риторикой, что вот вам там прайс, расценки, то есть это развод. Не похоже, я не думаю, что латвийская прокуратура, особенно после такого большого публичного скандала, могла бы это дело как-то замять, если бы там действительно имела место какая-то взятка. Я предполагаю, что просто были соединены два мира таким образом. Один мир европейских адвокатов, которые защищают интересы клиента, который, допустим, потерял деньги в банке. И второй мир – это российского олигарха из конца 90-х, начала 2000-х, который привык покупать уголовные дела. И вот Блинов эти два мира соединил, Невзлину продав это как покупку уголовного дела, а там реализовав это через просто найм обычного адвоката. Это моя гипотеза, как эта схема происходила. И я не знаю, насколько это закончится для Шуркова плохо, но я бы на месте ФБК, это, я же сразу тогда сказал, по-моему, и у вас в эфире, и в других эфирах, я говорил сразу, что ФБК зря эту тему вообще подняли. Потому что теперь для латвийской прокуратуры это дело чести становится. То есть они должны как-то теперь показать, что вообще случилось, как там Ашурков причастен. И если раньше он был одним из множества десятков каких-то участников схемы вывода денег из банка, если там не сотен, то теперь это какое-то важное дело на контроле у руководства. Получится ли у них что-то доказать, не получится ли, насколько он причастен. Его объяснение, что он подписал какой-то договор, а потом отказался от него, они неубедительны совершенно. А это мы пока не знаем, но посмотрим.
Окей, я в этом абсолютно как раз ничего не понимаю. Ваша гипотеза тоже крайне разумна. Но в любом случае, вот из того, что я твердо могу понять, то есть вы считаете, что Блинов действительно разводил в данном случае Невзлина и что никаких денег уплачено не было?
Я считаю, что деньги могли быть уплачены адвокату, который просто толкал вперед уголовное дело и расследование по, как были из банка деньги выведены. Совершенно легальная история, это не взятка, это нормально. Нанял дорогого адвоката жертве, так бывает. А вот Невзельну это продавал, как и знакомая ему, вот, так сказать, риторика, да, там вот эта российская, расценки там. Ну, я предполагаю, что было дело так, но это, опять же, на самом деле, это предположение из воздуха. Сама история с Ашурковым мне выглядит очень подозрительной, она не выглядит мне... Я уж сразу сказал, что это точно никакое не латвийская прокуратура там получила взятку, потому что это дело возникло задолго до того, как об этой взятке вообще зашла речь и вообще про Невзлина. Там что-то мутное. Вот, и объяснения неубедительные. То есть, что это за договор, который он подписал, потом отказался? Может, этот договор был, чтобы пройти комплаенс с уважаемым человеком, а потом по этому договору были переданы права реализации, да, и дом был... Ну, в общем, непонятно. Тут требуется, на самом деле, тут требуется этот договор. Его надо почитать. Его могут дать два человека. Ну, Ашурков может его показать, раз он его подписал. Он же у него есть, пусть покажет, что за договор. Или банк. Банк тоже может показать. Ну, он, видимо, не может по каким-то юридическим причинам. Но вот какой-нибудь адвокат, какой-нибудь из сторон может сходить и посмотреть договор. Что за договор подписывал Ашурков? Зачем? Почему? Какой в нем был экономический смысл? И вообще, что вообще это было за дело? Как он от него отказался, в пользу кого он от него отказался, что в итоге тот, кто отказался, в пользу кого он отказался, сделал с этими деньгами и с этим домом. А может, он вообще не причастен, может, он правда хотел и отказался, тогда почему ему самому не опубликовать этот договор? Вот это вот вопросы, которые у меня есть к этому делу. Единственное, я хочу сказать, что дело это, вопросы я и задаю, поскольку мы тут просто речь у нас с вами зашла об этом. Я это не изучаю никак, потому что я не вижу здесь политического содержания в этом кейсе. Ашурков там не действовал от имени Навального, насколько я вижу. Он не рассказывал, что он представитель российской оппозиционной структуры, и поэтому надо отдать ему дом. Ничего подобного не наблюдается. Это просто какие-то частные дела физического лица Владимира Ашуркова. И они меня, в общем-то, не особо-то интересуют. Просто вот ФБК эту тему сами подняли. И теперь она как бы обсуждается. Но вообще глобально и тут, ну, это частное дело.
Смотрите, теперь от одного банка переходим к другому, потому что самый животрепещущий вопрос, один из. А ФБК дал ответ. Все ожидали вашего ответа на ответ. Когда он будет? И будет ли?
Я пока не знаю, мы смотрим на юридические процедуры в Лихтенштейне. Я вижу, что эта тема не закрыта, она постоянно обсуждается в паблике. Им задают вопросы, разным другим публичным спикерам задают вопросы. Вот недавно я видел, Шульман спрашивали, Собчак спрашивала ее, а Шульман говорит, что она не видела расследование. То есть эта тема, она на повестке дня стоит, поэтому спешить тут некуда. Разбирательство в Лихтенштейне по двум судам ожидаются, насколько я понимаю, примерно в феврале. Там постоянно поступают новые какие-то документы, новая информация. Вот недавно мы увидели, что Леонтьев продолжает пытаться отмазываться, рассказывая, что он политически преследуемый человек. И, ну, если не прям пишут про банкира Навального, то...
А? Это где?
В Лихтенштейне.
Где он?
То есть он в своих, как бы сказать, объяснениях суду продолжает рассказывать, что дело имеет политическую мотивацию. То есть я хочу собрать эти все документы, теперь мне их все можно публиковать, раньше у меня было ограничение, я должен был там замазывать черным цветом, за что ругались, потому что, ну, не было разрешения опубликовать судебные документы. Теперь это дело там признано общественно важным, имеющим общественный интерес к нему. Я могу публиковать любые документы, в том числе и свидетельство Леонтьева, чего раньше я делать вообще не мог. Поэтому я их сейчас собираю, изучаю. Мы собрали все ответы. У нас все готово, в принципе, но спешить тут некуда. Мы поднимем этот вопрос, когда он заново будет. Я надеюсь, что вкладчики, я пока не обсуждал с ними это, но я думаю, что очевидным ходом с их стороны было бы вызвать Марию Певчих в суд или Юлию Навальную, потому что они ведь объяснили в интервью публичных, что Леонтьев не был банкиром Навального. А в 27 публикациях в иностранных медиа почему-то сказано, что был, и опровержения никакого этому не дано. Значит, может быть, они придут и объяснят суду, что это такое. Почему человек говорит, что его политически преследуют, что он там ваш какой-то важный сторонник, банкир и важный ваш, значит, какой-то соратник, а вы говорите публично, что нет, а в суд почему бы это не сказать? Вот я предполагаю, может быть, что их вызовут в суд. Потом, в суд до сих пор вызван Ашурков. Никто ничего не отозвал. Ашурков как вызван, так и вызван. Значит, что будет? Придет он, не придет. Там свидетельствовать он должен из Лондона. Будет свидетельствовать, не будет. Мы все узнаем, все расскажем. Если он не придет, это как бы существенный удар по кейсу Леонтьева. Если он придет, а я пока в данный момент как бы не вижу вообще оснований считать, что он вдруг не придет, то это тоже важно, что он там скажет. Да? Он умеет обтекаемо говорить. Вот что он там скажет, что из этого поймет суд. Это все интересно, и мы за этим будем за всем наблюдать и следить. Я не очень хочу свою ютубную аудиторию слишком сильно погружать в эту разборку, потому что она по большому счету внутриоппозиционная, хотя важная. И расследование набрало очень много у меня просмотров, но и оно хорошо было принято, но я не хочу свой ютуб превращать в площадку для оппозиционной разборки. Поэтому я буду говорить там редко и только на значимые темы и хорошо подготовленные темы. И у нас все, контора наша пишет, то есть мы никуда не забыли про этот кейс, и мы будем его дальше сопровождать и посмотрим, как будет вести себя и ФБК, и Леонтьев, и все остальные.
Ну, смотрите, вот вы единственные среди расследователей, потому что потом были материалы замечательные Андрея Заякина и так далее, которые произнесли самое ключевое слово – политическая крыша. И да. Дело не просто в политической крыше, частично затрагивалось в вашем расследовании, мне просто кажется, вот то, что было недораскрыто, потому что его очень трудно расследовать. А частично это затрагивалось в вашем расследовании, что была такая история, когда в Америке АСВ, агентство по страхованию вкладов, контора, безусловно, коррумпированная, но единственная, которая могла реально преследовать Леонтьева, если не считать вот этого суда в Лихтенштейне. Она была внесена в санкционные списки после начала войны, и, соответственно, на этом все возможности судиться с Леонтьевым, как в некоторых случаях судились с другими банками, допустим, в Лондоне, просто вылетела в окно. Соответственно, возникает вопрос, вот ключевой вопрос для меня и для многих людей, с которыми я эту историю обсуждала, и которые ее так боятся, что, несмотря на то, что они очень известные люди, они даже не хотят этого публично говорить. Они говорят, даже не моя, вот я честно сейчас скажу, что это не я такая умная, это просто мне говорят люди, которые не хотят, тем не менее, это публично озвучивать, хотя они сами достаточно публичные люди. Ключевой вопрос – это вопрос политического лоббирования, сколько оно стоило, и понятно, что ФБК не обладает административным ресурсом, который позволяет ему пролоббировать наложение санкций на АСВ. А это где-то в судах по этому поводу, то есть в слушаниях по этому поводу могут выступать. Но это административный ресурс совершенно другого уровня, которым должны обладать именно могучие американские лоббисты, которые одновременно как-то связаны с ФБК. Не хочу показывать пальцем, но мы видим фотографии Леонтьева и Железняка из «Фрирашей». И вот с этой другой организацией от нее какая-то отколовшаяся. Да. И я даже понятия не говорю, что это непосредственно сама Фрираша. Возможно, это гораздо более высокие лоббисты. Но это история об американском политическом лоббизме. И она стоит, ну, извините, точно не... Как там говорят ФБК? Вот они нам бесплатно осуществляли юридическую помощь. У вас нет ощущения, что ФБК...
Нет.
Просто могли заставить этот ролик снять. То есть сказать, ребят, вы что хотите, чтобы мы были в говне?
Ну, смотрите, во-первых, у нас есть некоторая информация о суммах, которые тратили на лоббизм Леонтьев. Леонтьев тратил, Железняк там я не видел его. Там, по-моему, 2,7 миллиона долларов было потрачено на лоббизм. Причем такой лоббизм, встречи с конгрессменами, и мы видели даже результат этого лоббизма, то есть конгрессмены писали письма послам Лихтенштейна, послу Швейцарии, которые потом представлялись там в судах, что вот нам стало известно, что такие вот, вот хорошие оппозиционеры преследуются, и что ваша там судебная система не одна сталкивается с этим русским давлением. То есть были такие письма. Также мы видели, причем, кстати, одно из таких писем было от конгрессмена, забыл сейчас его имя, фамилию, который сейчас назначен в администрацию Трампа одним из важных действующих лиц.
Как? Майкл Валтс. Майкл Валтс.
Да, похоже.
Скажу, что написал потрясающее письмо в прокуратуру Швейцарии, типа того, вот тут Леонтьев преследуется из-за Навального, он великий борец за свободу, а вы тут служите инструментом кровавого российского правосудия, ну-ка быстренько сворачивайтесь, подбирайте жопку и давитесь ровно. Фантастическое.
Да-да-да, да. Абсолютно. И, ну, было бы, в принципе, логично ему вопросики позадавать насчет этого письма так-то. Просто я не американский политик и не американская СМИ, поэтому это не мое дело. Но, может быть, есть американские политики или СМИ, которые зададут им этот вопрос. Слушай, письмо очень странное. И, ну, вот лоббизм он привел, в том числе, к таким письмам. Кроме того, конгрессмен, который писал это письмо, Коэн, другой конгрессмен, который писал это письмо, демократ, кстати, этот республиканец. И он в том числе выступал с инициативой по внесению АСВ под санкции. Причем это была одна из его первых таких инициатив, связанных с санкциями. Она быстро после начала войны началась, почему-то как бы задолго до всяких оборонных предприятий это возникло. Это серьезный вопрос, который, впрочем, конечно, уже не мой. Потому что проблемы американской системы там, организации власти, лоббизма, что там делают их конгрессмены, это меня особо не касается. Хотя Анна Ведута на каком-то этапе угрожала мне судом, судебным иском, причем к которому чуть ли не конгрессмен Коэн сам присоединится. Она говорила, что она вместе с конгрессменом подаст на меня в суд за вот эту вот гнусную клевету там и вот это вот то, что я делал. Я ей, конечно, это она говорила в сентябре, я сказал, что я жду с нетерпением. Ничего в суд никто не подал на меня, поэтому не знаю. Но это вопрос больше к американским каким-то спикерам. Возможно, имеет смысл это как-то, потому что ну, они могут не считать это значимым, потому что действительно такой внутренний довольно вопрос, но, может быть, кто-то и задаст этот вопрос конгрессменам или СМИ об этом напишут.
Ну, то есть вам пока больше нечего добавить. Вот какое-то отношение к этой истории могут иметь лица, скажем так, гораздо более высокие, чем ФБК?
Ну, более высокий это кто? То есть Free Russia, да, она имеет отношение к этой истории, потому что Железняк много очень с ними сотрудничал, взаимодействовал. И в том числе есть у нас один, как минимум, кейс, когда он финансировал их активность. Это мы знаем. Но она была мелкий кейс, но тем не менее. Там был какой-то мастер-класс, что ли, или ну что-то такое. И они в Фейсбуке прямо написали, что при поддержке Александра Железняка проходит вот нами организованный мастер-класс. Но это один случай, и ну, он, как бы, у меня нету доказательств связи его с Free Russia, кроме вот этих фотографий и этого кейса. То, что лоббировали это дело в Америке, ну да, лоббировали, мы знаем, и затраты, которые на это потратились, и лоббистов, которые это делали, это публично известно. Больше пока я даже не знаю, что на это сказать. Значит, то, что могли там на ФБК надавить, я не знаю, они выпустили материал полностью по линии адвокатов Леонтьева. То есть вот то, что адвокаты Леонтьева говорят в разных судах, то, что они заявляют в разных там своих интервью, ровно это сказали ФБК. И, кстати, после их видео вопрос о политическом крышевании, его можно даже больше не обсуждать. То есть если раньше это был спорный, можно было сказать, что это вопрос спорный, что они не знали про эти вот интервью, статьи, то после выпуска видео-то на канале «Навальный лайф», где они час занимаются тем, что политически отмазывают, политическим крышеванием занимаются этих банкиров. Рассказывают, что, в общем-то, ничего страшного, что ничего они там не воровали, когда очевидно, что они воровали. что, в общем-то, они хорошие очень люди. Там Юлия Навальная выходит и говорит, как она благодарна Железняку и какой он там прекрасный человек. Там, ну, я уж не знаю, может, я не точно цитирую, но она точно сказала, что она благодарна Железняку. Она совершенно не сказала, что какие жулики влезли к ним в доверие, втерлись и заставили их ошибиться. Ничего подобного не было. А она о нем отзывалась как бы позитивно. И ФБК в своем ролике тоже позитивно. То есть они, и Навальный, и ФБК занимались политическим крышеванием Железняка и Леонтьева. И дальше занимаются. Как бы, то какой теперь вопрос? Больше вопроса нету. Значит, как там у них устроено общение? Да? Кто участвовал в этой дискуссии? Кто заставил их выпустить ролик по материалам адвокатов Леонтьева? Кто-то заставил... А может, они сами просто обратились к Железняку, а тот им дал адвоката, и он дал им их линию. Как бы это тоже же возможно. Они же ему доверяют, он с ними работал долго. Вот они и опубликовали его как бы адвокатскую позицию. Я не знаю. Но это не так, для меня это не так и важно, потому что меня не интересуют особо внутриамериканские проблемы, кто там что кого лоббировал. Меня больше интересует российская проблема, и что у нас важная политическая сила занимается такой вот байдой. И до сих пор не признает, что что-то не так. И он же у них сам ушел, они его не уволили. Значит, дальше они не собираются пока свидетельствовать в судах в пользу вкладчиков банка. Там какие-то разговоры начинаются, что вкладчики какие-то не те, или что вообще они там ни при чем. То есть происходит явная неадекватность и несправедливость, и какая-то неправильная история. Вот это меня интересует. И я этим занимаюсь. Правда, в ограниченных количествах. Опять же, я не выпускаю. У меня на Ютубе один ролик об этом, а дальше все по актуальным темам повестки дня, а не про ФБК.
Да, но одного ролика хватило. Просто завершая этот вопрос, вот вы сказали, что Леонтьев и Железняк дали ФБК адвокатов. Но вот есть Андрей Заякин, которому они не то что дали адвокатов, а которому они просто, так я понимаю, несколько месяцев проедали мозг, и в результате получилось ровно наоборот. И мало того, что Андрей Заякин написал сначала первую статью, грубо говоря, в поддержку вашей гипотезы, так еще после того, как ФБК выпустил ролик, в котором сказал, вот же деньги не пропали, вот же 80 миллионов были перечислены коллекторскому агентству. Значит, Заякин взял и посмотрел дальше, что случилось с этими деньгами, перечисленными коллекторскому агентству. Для этого ему даже не пришлось прибегать к показаниям в российском суде, который дал глава агентства, который честно сказал, что наше агентство использовалось отмыванием банком денег для последующей переправки дальше. И, собственно, тоже это и показал. Это что? Статья вторая Заякина добавила что-то к вашему пониманию мира? Потому что к моему добавила.
Нет, обе статьи Заякина, ну, про это агентство мы не изучали детально, но хорошо, что он об этом написал. Но обе статьи Заякина, они, в принципе, о том же самом говорят, что и мы только немножко, вот в первой статье он очень хорошо расширил про тему с отмыванием денег Генпрокуратуры. А деньги Генпрокуратуры, кстати, об этом тоже не стали говорить особо, а они откуда деньги-то у Генпрокуратуры берутся, которые надо отмывать? Это силовики? Это деньги за... А?
То есть хорошие люди
дают. Это взятки. Это взятки. Это за открытие уголовных дел на предпринимателей, за закрытие уголовных дел против предпринимателей. Это отмывание этих вот взяток. Откуда еще у них кэш-то чемоданами у Генпрокуратуры? Вот. И Заякин очень хорошо там раскрыл, что Пробизнесбанк был отмывочный для Генпрокуратуры. Тоже никакой реакции ФБК на это не последовало. Да? То есть они как-то не сказали, что ёпсель-мопсель, что же такое-то происходит? Мы не знали, не понимали, а теперь мы знаем, понимаем. Потому что, как там, всеми любимый и суперуважаемый Андрей Заякин, совершенно никакой не кац. А вот Заякин раскрыл наши глаза на вот это вот безобразие. И мы теперь, значит, теперь вот поняли, выгнали, отвлекли, вообще там отмежевались и все. Ничего же этого не было. Вообще ничего не произошло, ничего такого не сказали. Вот. Так что Заякин в этом смысле молодец. Единственное, к нему, конечно, есть вопросик один, к Заякину. А где ж ты был, Заякин, 4 года? Вот такой вопросик у меня к Заякину имеется. Где ж ты был 4 года? Ты 4 года назад взял у них интервью. 4 года назад ты понял, что они тебе врут. Да? он, они ведь хотели, чтобы он, как и там другие, они же тогда выстраивали вот эту линию, и они хотели налить ему в уши историю, что они политически преследуемые бедняги. А он понял, раскусил, и что сделал? Положил под стол. Ну ладно, хорошо, 2020 год, еще можно сказать, мы там, они не были политическими акторами. Просто какие-то хрены, мало ли таких там, которые банк разворовали, это таких много было. Ну, Заякин решил, что это не имеет общественной важности. Ну, подождите, 2021 год, они становятся соучредителями ФБК. Хорошо, ты не заметил, не разобрался, не смотрел ФБК, не посмотрел. 2022 год, Financial Times выходит статья про Леонтьева, там про отмывание в том числе, про ФБК, про Волкова. Она активно обсуждается, но это же ты не мог не видеть уже. Это же ты не мог не видеть, Заякин. Андрей Заякин, как бы я вот обращаюсь, да, не можешь ты этого пропустить? Или что, не прочитал, занят был научной работой, диссернетом, диссертацией, значит, проверял. Что ты там делал, уважаемый всеми Андрей Заякин и всеми любимый, с безупречной репутацией человек? Что ты делал в 22-м году, когда это вышло все? А что ты делал в 23-м году, когда уже Венедиктов написал об этом, я когда написал об этом, когда началось все это вот, история, что мы работаем все на СВР, потому что мы поднимаем вопрос Железняка. Ты тогда где ты был? Тоже в Твиттер не заходил, не читал ничего.
Это где ты был?
Да, аттестат, но это потом уже. Нет, аттестат мой появился после того, как я расследование выпустил. А когда у меня...
И я подавала на грант, так сказать, написала письмо личное Наталье Арно, которое она слила в проект.
Ну это сейчас, это все началось сейчас. Нет, но я говорю раньше, вот до того, как я расследование выпустил, ты где был-то со своим материалом? Ты держал материал 4 года. Материал, раскрывающий глаза на очень важную конструкцию. Это же, в общем-то, если бы он это выпустил до меня, так он бы это раскрыл, да? И где? Почему? Просто его там номинировали на редколлегию, не дали, правда, дали еще перепечатки там одной. А, значит, его все, ох, Заякин, всеми уважаемые, любимые, безупречной репутации, честный человек. Где же ты, честный человек, был-то все это время? Когда? Ты не мог не видеть общественную дискуссию вокруг этого. Вот эта вся тема с работой на СВР. Ты что, не видел, что занимаются клеветой и... обвиняют честных людей, которые подняли вопрос, о котором ты знаешь, который лежит у тебя под сукном. Ты знаешь о нем, что это не вранье, не неправда. Ты видишь, что людей обвиняют хрен знает в чем. Где ж ты был-то? И хотя бы, а почему ж ты не позвонил хотя бы по телефону в ФБК? Ты же там с ними вместе в Вильнюсе сидишь. Они же, нельзя было хотя бы при встрече к ним прийти и сказать, друзья мои, у вас там вон кто, у меня вон интервью с ним, я сейчас его выпущу нахрен, давайте делайте с этим что-нибудь. Где же ты был-то с безупречной репутацией Заякин? Вот это вот меня просто, слушай, там многие, там Пархоменко написал, там другие, вот, ну там расследник Аца это там такое, там это, а вот всеми любимый, уважаемый с безупречной репутацией Заякин написал, это теперь, конечно, все. Это теперь все. И где ж ты, что ж ты делал-то с этим материалом? Почему ж ты его выписал-то только после меня? А? Вот это мой вопрос такой к тебе.
Максим, можно я сделаю вам замечание? Тем более, что у нас все-таки диалог, пожалуйста. Беседа. Я думаю, что вы сейчас очень несправедливы. Я думаю, что первое, объяснение Заякина совершенно реальное. Потому что человек, который, ну, как бы не знает, как делается журналистская деятельность, может не поверить, что можно на 5 лет куда-то угандошить очень важный материал. А я могу сказать, что у меня у самой есть несколько крупнейших, важнейших для меня материалов, на которые я потратила несколько месяцев, и которые я вот просто, допустим, не довела до ума совсем чуть-чуть, и некоторые из них погибли, а к некоторым, может быть, еще и вернусь. Вот так это случается, что ты колонку пишешь за 2 часа, и она выходит, а если это длинное, серьезное расследование, которое тебе надо вот прямо тут все отточить, то а потом ты знаешь, что для того, чтобы к этому вернуться, надо приложить какие-то такие силы. То есть первое, я объяснению Заякина верю, хотя бы потому, что он мог продолжать молчать и дальше, после вашего расследования. Он просто, значит, вот такую свинью ФБК подложил, которую, ну,
это,
просто...
Это...
Да, тут вот кац. А второе, самое главное, вот это нехорошо, когда вы человека, который, ну, объективно абсолютно на вашей стороне, начинаете вспоминать, что у него там носки были красные. Вот он мог сделать по-другому. Но ведь классно же
получилось. Это не носки красные. Это не носки красные. Это вопрос в... я даже не знаю, тут политическое крышевание неправильно говорить. Это вопрос такой вот цеховой солидарности. Вот у него есть материал, который может навредить как бы ФБК, и он видит, что он обсуждается, и он его не выпускает. Просто вот потому, что они его друзьяшки. Я это вижу так. Надо сказать, материалы выпущены им, они хорошие. А?
Но выпустил же, тогда почему выпустил? Да еще в тот момент, когда ФБК раненая кончилась, и тут, значит, контрольный выстрел от Заякина. Бац!
Думаю, что все-таки он приличный человек. То есть я же не оспариваю, что он приличный человек. Вот то, что он говорит про людей доброй воли, он приличный человек. Просто он считал, чувствовал, что он играет за ту команду. И поэтому он как бы вот... как бы это же бывает такое, что вот ты... вроде, ну, как бы ты во всем, ты приличный, но ты играешь, и твоя команда, как бы в ней вот проблемы, и ты решаешь ей немножко подсобить тем, что ты вот не выпустил. Ну, а тут он уже понял, что как бы уровень общественной важности происходящего и безобразия, в общем-то, которое вскрылось, оно выше, чем его солидарность с вот этими вот его друзьяшками. И он выпустил. Молодец. Я же не отрицаю, что он приличный человек. Человек приличный. Просто... то, что он держал материал 4 года, и особенно то, что он не стал его выпускать, когда эта тема стала обсуждаться, это причина для серьезных вопросов к нему. Пусть он даже и... никто не оспорит, что он приличный, честный человек. Но здесь к нему большие вопросы. Вот. Ну, а как бы вот эта вот вся картина, что вот такой вот безупречный Заякин и нехороший Кац, она меня, конечно, ну, немножко триггерит, и я на ее тему... Он же ни разу в своих материалах ничего не сказал ни про меня, ни про то, что я это поднял, ни про ФБК и крышевание политическое. Он же ничего не сказал. Он вообще этот вопрос не трогал. Он трогал вопрос только Железняка и банка. Что хорошо, да, правильно, но мнение твое, подожди, а какое твое мнение по участию в ФБК в этой всей штуке? Оно где-нибудь сказано, высказано. Почему не высказано? Как бы вот... поэтому тут как бы есть что обсудить.
Смотрите, очень интересная была стратегия ФБК после ихнего ответа. Они сначала, ну, сначала попытались такую устроить кампанию, а теперь давайте будем отменять всех, кто не согласен с нашим ответом. Но быстро выяснилось, что это не летит. И просто у меня было ощущение, знаете, вот как самолет отстреливает тепловые ловушки. Быстро посыпались какие-то гигантское количество информационных ходов. То есть, если посмотреть их, допустим, Твиттер, давайте обсудим Собчак. Да, она плохая.
Да,
давайте
Собчак,
обсудим.
Да, да.
Он плохой. Давайте обсудим Рустема Адагамова. Давайте отменим Марата Гельмана. О, вот замечательно. Да, да, да. У нас тут есть идея, что вот мы сейчас напишем на Наталью Арно, напали в Лондоне, передали после встречи с Ходорковским, передали привет от Невзлина. А тут вот Латынина и Кац одновременно нападают на Наталью Арно и на Фрирашу. А Латынина, наверное, берет деньги. Вот это прекрасно. Латынина берет деньги от Невзлина. Это просто гипотеза. Yes. А у Каца нет аттестата. И вот просто такая, давайте обсудим это, главное, чтобы не ФБК. Как вы оцениваете вот вообще успех этой кампании?
Мне не кажется, что она успешна.
Просто обратите внимание, что нигде у них нет твитов про Железняка. Все что угодно. При этом беспрерывно действует говномет, у которых какие-то...
Это совершенно обычная конструкция для них. И вообще, в принципе, она, ну, в какой степени действует, когда у тебя есть лояльная большая аудитория. Но, как мы видим по комментариям на этой теме, вообще во всех ресурсах, где об этом выходили хоть какие-то ролики, ничего из этого в этот раз не вышло. То есть, что у них на канале, даже при том, что они там пытались что-то удалять, там у них там тысячи комментариев просто выходят. Что на телеканале «Дождь», когда там пытались и нашим, и вашим. Что к их расследованию, ну, расследованию, ответу этому. Совершенно однозначно видна реакция публики, аудитории. И это значит, что их как бы ответ, он не сработал. Они, конечно, говорят, что это боты, это все там это. Но это, конечно, полная чушь. Это настоящие живые люди, которые возмущены, огорчены и удивлены произошедшим. И они высказывают свое мнение. И мы видим, что пока никакие объяснения, никакие маневры, они не привели к результату. То есть они не смогли объясниться. Путь объясниться у них был, да, они могли сказать, что, слушайте, это хитрые опытные жулики, они обманули нас тоже, как и многих других людей до нас. Мы вот не поняли, ошиблись там, все же там говорят, кто с Железняком знаком, что он такой рубаха-парень, душа компании, что вот мы повелись на этот, значит, имидж и не поняли там, не проверили, вот, ну, ошибка, конечно, наша. Ну вот мы там, значит, прекращаем все отношения, готовы выступить в судах, пишем публичное заявление, что он никакой не банкир Навального. В принципе, эта история бы тут-то бы и завершилась, потому что, ну, все делают ошибки иногда, даже крупные. Да, за них отвечать надо, и у них бы, конечно, был бы какой-то удар по репутации, были бы вопросы к ним. Как было там после истории с Фридманом и Авином, кстати, намного менее проблемной, с моей точки зрения. Но они бы спокойно из этого вышли. Но нет, они же выбрали путь такого отрицания с наездом. Да? То есть вот они на меня наезжают, на всех вокруг наезжают, и еще и отрицают полностью то, что было. И, ну, это, да, это как бы всех возмущает, поэтому эта тема никуда не уходит, она постоянно поднимается, ее обсуждают. И вот.
Ну, смотрите, была еще одна акция, которую я расцениваю тоже как попытку увести обсуждение в сторону, и которая, что называется, backfired, то есть обнажила, на мой взгляд, еще более глобальную проблему, вот, которую вы считаете надуманной. Я уже ее сформулировала немножечко пафосно. Мне не нравится самой пафосность. Я бы предпочла, чтобы наши слушатели как-то вот менее пафосно это сформулировали против Путина или против России. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Я имею в виду, естественно, митинг фрирашинг, который был объявлен Ильей Яшиным и тройкой. И сначала была дискуссия, стоит ли приходить на фрирашинг с российским флагом. И когда мальчик, которого звали Лука Андреев, 16-летний, на которого и наши слушатели прошу обратить внимание, потому что совершенно потрясающий мальчик, у него есть свой телеграм-канал, думаю, у него сейчас уже очень много подписчиков, потому что очень продуманный, очень твердый человек, который явно хочет делать политическую карьеру, хочет быть заметен. Он действительно специально пришел на этот митинг с российским флагом. Во-первых, потому что это был его стейтмент, а во-вторых, потому что он хотел быть заметен, на что он имел полное право. Флаг у него отобрал, ну, смешнее не придумаешь, начальник фабрики эльфов, бывший пиарщик Ксении Собчак. Я, кстати, не хочу сказать, что быть пиарщиком Ксении Собчак плохо, я считаю, что это будет гораздо лучше, чем начальником фабрики эльфов. Просто очень смешно, что, значит, ФБК меняет Ксению Собчак, но не вот этого товарища. Значит, вот он его отобрал флаг, потом этого парня начали травить. Последнее, что я прочитала, что из реформа Таллинского, то есть это помещение, которое финансирует Фрираша, уволили приятеля этого Луки Андреева, который был не согласен с ним во взглядах, с формулировкой «у нас приятель Луки Андреева работать не может». Светлая Россия в будущем. Так вот, ваше мнение по всей этой истории – и потому должна ли российская оппозиция ходить с российским флагом? И сразу, извините,
ну, я про это... профессионально...
Да, три вопроса. Но третий вопрос будет... почему люди, которые называют себя российской оппозицией и финансируют российскую оппозицию, та же самая Фрираша действительно организовывала этот митинг, запрещают приходить с российским флагом? Зачем?
Ну, про Луку Андреева и все, что с ним связано, я выпускал себе ролик, я с ним на связи сразу там с первого дня этих событий, и я поддерживаю его, конечно, действия, он молодец, и он имеет полное право быть заметным, и имеет полное право спрашивать у политиков и вопросы, вот то, что он у Яшина спрашивал, то, что он вызывал реакцию на себя, это, на мой взгляд, хорошо и правильно. Я считаю, что приходить под российским флагом имеет право любой человек, который хочет это делать. Не считаю, что это нормально запрещать. Причем об этом очень хорошо ведь сказал Владимир Карамурза, один из организаторов митинга. Он очень хорошо сказал, что это флаг не путинский. Это же не советский флаг, который был флагом советской системы. Это флаг России, у него большая история. под ним защищали Белый дом, и Ельцин под ним побеждал путчистов, например, да, то есть с этим флагом много связано событий, абсолютно никак не ассоциирующихся с путинским режимом. Поэтому люди могут, и это нормально, когда они его используют на оппозиционных митингах. И, кстати, надо сказать, что у нас тоже ведь и в России на оппозиционных митингах флаг использовался мало, и та же дискуссия была, что не стоит использовать флаг, потому что он путинский, а мы должны там другой символ предложить. И у нас, например, на Болотной, вот на всех митингах там до 2015 года мало использовался российский флаг. И одним из тех, кто выступал за использование российского флага всегда, был Борис Немцов. И в своем последнем эфире на «Эхо Москвы» в день его убийства он очень хорошо ответил про российский флаг. И там его Ксения Ларина спрашивала, которая совершенно другой взгляд на эту тему был, и тогда, я думаю, сейчас есть. И он ей очень четко и хорошо ответил, что это флаг наш, что это флаг России, что это флаг демократической России, и мы его совершенно отдавать Путину не должны, и будем под ним ходить. И Немцов был убит в тот день, и марш памяти Немцову, который состоялся, по-моему, на следующий день после его убийства и под стенами Кремля, он весь прошел под российскими флагами. То есть все принесли флаги с собой, раздавали флаги на месте. И с этого момента российская оппозиция начала активно использовать российский флаг. И на всех митингах оппозиции с тех пор были активно представлены российские флаги. И митинги российской оппозиции стали проходить под российским флагом. Я считаю, что эта практика очень правильная. Я сам всегда выступаю с российским флагом за спиной. Да, это моя книжка, но неважно. Я в России, когда был, у меня прям флаг стоял. Сейчас я с книжкой, но это важный символ для меня, как для российского политика. Вместе с тем, я понимаю, что на эту проблему есть, на эту тему есть другой взгляд. Да? Люди некоторые говорят, что под этим флагом происходит военная агрессия, и что в Европе людям как бы сложно разобраться, кто под этим флагом пришел, оппозиция или какие-то пропутинские силы, потому что пропутинские силы под ним тоже ходят. Я могу понять эту дискуссию. Она как дискуссия, она совершенно нормальна. Я не считаю, что какие-то запреты тут приемлемы. Я думаю, что кто хочет с каким флагом, тот пусть и приходит. И я думаю, что на митинге, на демонстрации, так сказать, как раз самое место демонстрировать флаг для того, чтобы показать, что под ним ходит также и оппозиция, и объяснять это людям. Может быть, не стоит с этим флагом ходить в какой-то повседневной жизни, да, по Европе, когда не предполагается никакое объяснение, да, то ты же идешь такой с флагом, и, в принципе, люди могут как бы подумать, что ты поддерживаешь текущую политику Российской Федерации, если ты вдруг идешь по улице с флагом, да, или значок нацепил. Но если ты идешь на митинге оппозиционным с флагом, то это как раз уже высказывание, это способ сказать и объяснить, и уже поговорить с европейским обществом об этом, что в России есть другие политические силы, которые под российским флагом, однако выступают против войны и против Путина. Поэтому я использование российского флага поддерживаю. Почему они запрещают? Ну, это такой более длинный надо вести разговор про вообще видение западными политиками и структурами российской оппозиции. У них ведь кто сейчас главный оппозиционер у этих структур? Вы знаете? Вот как бы у западных политиков кто главный российский оппозиционер?
Ну, предположите. Наверное, Юлия Навальная.
Нет. Не она. Гарри Каспаров.
О, Господи.
Гарри Каспаров. Абсолютно. Вот так. То есть они считают, что он является лидером российской оппозиции. То есть до них там... Да, многие из них, не все, конечно, там есть и те, кто больше разбирается.
Российской или украинской?
Но в целом...
Российской оппозиции или украинской, как бы это сказать...
Нет, он в глазах... Я говорю, много таких разговоров вел, чем выше в плане там, цепочки принятия решения в западной стране находится человек, тем больше он воспринимает Гарри Каспарова как представителя чаяний российского народа. Вот, ну, это нам с вами это смешно, да, людям, вовлеченным в российскую политику, это смешно. Но они вот видят российскую оппозицию так. Почему? Потому что большая часть общения и взаимодействия российской оппозиции с западными чиновниками, особенно это касается стран Балтии, которые, в принципе, являются проводниками. То есть так как они говорят по-русски и разбираются больше в российской специфике, нежели, там, не знаю, какие-нибудь страны ну, европейские другие, там, Португалия, Испания, там, или Голландия, то, или даже США, да, ну, ладно, США меньше, но европейские страны, то они больше ориентируются на мнение и позицию стран Балтии. Страны Балтии с 2011-2012 года взаимодействовали с Гарри Каспаровым и с его форумом «Свободной России». И они знают его, как они видят этот форум, туда съезжается много людей, там происходит выступление, его ругают по российскому телевидению. То есть, как бы, со всех сторон похоже, что именно он является, как бы, лидером оппозиции. А кто же еще? Да? Ну, Навальный. Навального воспринимали. Но он в тюрьме, он далеко, непонятно, да? Жена его, ну, как бы, жену воспринимают как жену. Ей надо там отдать почести, так сказать, дань уважения, медаль вручить. Да. Но вот представляет российский, так сказать, народ в глазах, вот это Гарри Каспаров. Значит, и, конечно, в Америке есть еще вот эта самая Free Russia Foundation, которая, как бы, с точки зрения Госдепа США является просто таким проводником, ну, в российскую оппозицию. То есть хочешь дать денег там российской оппозиции, что-то поддержать, грузи во Free Russia, она разберется. Глобально там, как бы, взгляд, подход такой. Но Гарри Каспаров там тоже воспринимается, типа, важным спикером, хотя он, как бы, там немножко конкурирует. Понимание западными структурами, элитами или даже отвечающими за внешнюю политику людьми, понимание ситуации в России отстает лет на 10, ну, может даже на 15. То есть вот Гарри Каспаров ведь был важным человеком в российской оппозиции, он в 2012 году в Координационный совет с третьего места прошел. Он в 2012, там, 11, 12, 13 году он был очень важным актором. То, что сейчас его все забыли, и никто, кроме как шахматисты, не помнят, и никто не слушает его позиции и мнения, это они не знают. Вот. То, что появились какие-то другие спикеры, да, которых там смотрят люди там в Ютубе и все такое, это тоже им совершенно пока непонятно. Кто к ним ходит там и общается, и устраивает форумы, кого они видят глазами, тот для них и лидер. И поэтому Гарри Каспаров и Free Russia Foundation, они по флагу и вообще по России занимают такую вот позицию, что нужно ее там расчленить, разделить, там флаг убрать и все такое. И в этой связи эта позиция на Западе поддерживается. А когда ты заявляешь какую-то другую позицию, вот как мы видим, что сейчас происходит с Лукой Андреевым, да, его... эстонские СМИ просто занимаются шельмованием. Да? Там пропагандистская кампания против него идет. На здании и на билборде вешают, что вот у нас тут живет школьник, который, значит, там проводник идей Путина. Это же будет распространяться. Они будут это объяснять, говорить. И так как Запад сейчас на российскую оппозицию имеет, вот на все, на внутренние вот эти вот организации, имеет существенное влияние, так как практически никакие медиа-структуры, ну, за редкими исключениями, там, не существует без грантовой поддержки. Какой-нибудь телеканал «Дождь» или то же самое ФБК, они не могут существовать без грантовой поддержки, да, и все эти форумы, они же все на гранты проводятся. То оппозиция ориентируется на те взгляды, а те взгляды ориентируются на тех лидеров, которыми они считают лидерами. И поэтому происходит этот процесс.
Смотрите, Максим, это на самом деле абсолютно, мне кажется, ключевой вопрос. Как ни странно, мы другую часть этого вопроса, вот мировую левую деколонизационную повестку, вчера обсуждали с Арестовичем и фактически сошлись на том, что война между Россией и Украиной – это часть вот такой глобальной когнитивной войны, которая сейчас происходит между, грубо говоря, большой левой коалиции наследниками франкфуртской неомарксистской школы на Западе, причем воюют они не так, как Путину кажется, против России, они в том числе, например, там, кто воюет против Германии, заполняя ее мигрантами и отменяя ядерные электростанции? Ответ – франкфуртская школа. Извините, это будет длинный вопрос, и это будет длинное рассуждение, но оно будет абсолютно ключевое в нашем эфире, без... Okay. Казалось бы, с него надо было начинать, но мы к нему подвели. И ключевым оно является то, вы сказали абсолютно справедливые вещи, но мне кажется, что они недостаточны, и что на самом деле дело не в том, что Гарри Каспарова и Free Russia воспринимают как там, законных представителей российской оппозиции, а дело в том, что есть, ну, будем для краткости скажем, мировая левая бюрократия, который воюет за все хорошее против всего плохого, у которой есть повестка деколонизации, у которой есть повестка, что весь бизнес плохой, которая на самом деле в последнее время стала исключительно нацистской. Я вот прямо говорю слово «нацизм». Только это другой вариант нацизма. Это не когда, вот как нацисты говорили, там есть нации недочеловеки, а теперь те говорят по-другому. Вот есть патриархальные белые сексисты, у которых есть белая вина, и они вот-вот генетически обречены, они все равно расисты. Вот черные жертвы, а белые агрессоры. И вот это деление мир на жертву и агрессора. Это требование деколонизации. Это ненависть к бизнесу под любым предлогом, что он, дескать, там планету разогревает или путинскую злобную войну финансирует. Вот все это вместе просто... Вот именно эти люди раздают гранты. Они не обязательно раздают гранты российской оппозиции, они обязательно раздают гранты Гарри Каспарову. Они точно также раздают гранты, допустим, израильской организации, которая топит за бедную Газу и изоблачает зверства израильской военщины. Они точно так же раздают гранты каким-нибудь, я не знаю, деколонизаторам Манхэттена. Но вот эта мировая система, как бы вот, приплыла в людей, которые финансируют российскую оппозицию, и в результате те люди, которые зависят от грантов, ну, просто оказались кведжус фо Палестайн.
Ну, Юлия, слушайте, я, как бы, как сказать, человек такой практик, да, то есть я в таких высотах, вот, так сказать, разума, я не очень летаю. Но должен сказать, что то, что вы сказали, кажется мне какой-то чушью, я извиняюсь. Потому что, на мой взгляд, вся эта деколонизационная повестка, о которой вы говорите, и ненависть чего там к бизнесу, она вообще-то не существует в реальном мире. Ну, это есть какие-то крайние группы.
А в грантах, да.
Есть какие-то крайние группы, которые что-то там делают. Вот вы назвали какую-то израильскую организацию, которая что-то там говорит. Ну и что? На Израиль это не имеет вот ноль влияния. Просто никакого влияния это не имеет ни на что. Мне кажется, что это как, знаете, когда BLM был, то в России почему-то он стал прямо очень большой темой для обсуждения, прямо очень много российских оппозиционеров очень хотели поговорить про BLM и как он там неправильный и несправедливый и все такое. Но это была вымышленная совершенно для России повестка. В России никакого BLM нет, вообще это ни при чем. Построение каких-то таких вот конструкций формата такого чуть ли не мирового правительства, мирового левого заговора, который, значит, тут вот собрался там, значит, заняться деколонизацией Манхэттена и выведением из этого каких-то практических результатов, типа того, что теперь так финансируется российская оппозиция, мне кажется, это просто, более уважительно, ни малейшего отношения не имеет к реальности. У меня немного уши вянут от таких обсуждений. Мне хочется обсуждать вопросы из реального мира. Да? Я не вижу никакого левого заговора в этом мире. Да? Не вижу. Да, конечно, Германия ошиблась, то, что она закрыла атомные электростанции. Да, там чуть-чуть дальше, чем надо, зашла зеленая повестка. Больше, чем надо, напугались там от чего-то. А Франция не закрыла атомные электростанции, они у нее работают прекрасно. Ну, это какие-то вопросы, то есть, когда демократия, у тебя то одни выбрались, то другие, там, Брекзит, он случился, ошибка очевидная, там, беднее стали от этого великобританцы. Но потом они повернули, вот сейчас у них другое правительство, более, там, левое, а то было более правое. Это в демократиях совершенно нормальный процесс. Пошли туда, пошли сюда, в целом идут вперед, да, то есть эти страны, они самые в мире развитые, по всем показателям самые в мире продвинутые. Поэтому, тема с движением мировой левой повестки, накрывающей наш мир, просто не ко мне совсем.
Хорошо. Это не к вам. Тогда довернемся на практический
да.
уровень. Вот, допустим, деколонизаторы, которые вдруг в нашей российской оппозиции развелись в таком гигантском количестве. И, например, я смотрю, вот Радио Свобода, которое падение Совка было таким эталоном, вот они показывают путь в мир счастья, справедливости и демократии и рынка. Я смотрю, тут «Радио Свобода» в 16-17 году обзавелось большим количеством редакций. Значит, одна называется «Идея реалии». Это про Поволжье.
Да, я видел, да.
И да, Поволжье, оно оказывается колонизировано русскими. Как бы главное, вот все, вся, что все описывается, это что там есть куча уникальных народов, которые все колонизированы, которых надо деколонизировать. То же самое на севере, то же самое оказывается в Сибири. Про Кавказ я вообще уже не говорю. В общем-то, на самом деле, я как-то не уверена, что российский избиратель прямо вот будет это новое «Радио Свобода» слушать так, как он слушал старое «Радио Свобода». Есть у меня подозрение, что... Но это же реально финансируется Госдепом. Зачем?
Конечно. Это имеет практическое объяснение, без вот всей вот этой конструкции с левым лобби. Это имеет понятное практическое объяснение. Сейчас Россия воспринимается как угроза безопасности Европы и, в общем-то, Соединенным Штатам. С одной стороны. С другой стороны, для Европы очень понятный формат. Это распад такого государства. Они его называют империей, государство, объединяющее там разные народы. Да? Распад его по национальным границам. Для них это совершенно понятная идея, потому что они сами все живут в национальных государствах. У них в Европе национальные государства, практически все. У них там, по-моему, я даже не знаю, есть ли у них вообще там. У них вот они видели, то есть они видели распад СССР по национальным границам, они видели распад Югославии по национальным границам. Ну, с Югославией это не очень дело пошло, но тем не менее сейчас оно в нормальном состоянии пребывает. И они видят это как какое-то решение проблемы с их точки зрения. Потому что вместо одной большой и сильной России, которая с одной стороны большая и сильная, а с другой стороны совершенно непредсказуемая и опасная, где все решения принимает один человек, который, как мы сегодня видели по прямой линии, очень далек от реального мира и сам тоже витает в каких-то мире чистых абстракций и не очень-то приближен к земле, а к какой-то реальной жизни. Им как бы страшно, и одно из решений, которое обсуждается на высоком уровне в разных местах, это ослабление России с помощью ее распада. Это, опять же, это как Вашингтонский обком, как мы все шутили, да, что это чушь какая-то, пропаганда придумала, а теперь это правда так. Почему это происходит? Не потому что... В смысле что? То есть, как бы...
Что про Вашингтонский обком? Что, правда, есть Вашингтонский обком?
Мы все шутили, но теперь-то, Галь сидит с Фрираша там, и, значит, ее можно назвать вполне Вашингтонским обкомом.
Я думала, вы имеете в виду Пономарева, потому что они там особняк какой-то завели, и
новые чуть-чуть назвали. Нет, это какой-то безобидный. Это какой-то совершенно безобидный попил. Безобидный. Это что-то там они где-то взяли денег, купили дом. Это ладно, это же не то, что они захватили всех оппозиционеров, там, и от Яшина, и Кармурзы, да вообще всех, кого попало, и теперь с ними устроили политическую силу, практически партию, российскую оппозиционную политическую партию с центром в Вашингтоне. Ну, что это такое вообще? Ну, я сейчас не об этом. Деколонизационная вот эта повестка, она же вытекает не из левой идеи вины белых колонизаторов, не из этого, а из понятного совершенно механизма распада государства крупного или империи, как они это видят, по национальным границам. Они это видели, они сами живут в национальных государствах, и они считают, что это возможный путь. Они не понимают, что для России сейчас это невозможный путь. Он не обсуждается, на это нет никакого общественного запроса, это просто отсутствует. Кроме того, большая часть потенциальных государств, которые могут возникнуть в результате такого распада, они экономически становятся не жизнеспособны совершенно. Они и сейчас-то в нищете. А в случае такого распада они просто совершенно будут в полной нищете пребывать. И они совершенно не хотят никуда выходить. И это ключевой вопрос в этой теме. Но этого они не понимают. Для них это непонятно. Как же так может быть? Опять же, там первую скрипку в этих вопросах играют балтийские страны, которые выходить очень хотели. Когда ты видишь опыт свой личный вокруг, политический опыт твоей страны, общество, в котором ты живешь, который весь основывался на желании выйти из империи, да, как ты это видел и как это и было. Да? Они были оккупированы, в общем, и они вышли из-под оккупации, как они это видят. Стали независимыми странами. Вошли в Евросоюз как независимые страны, и теперь там в общем-то, процветают. Они в намного лучшем состоянии, чем Россия находится и чем другие бывшие советские республики, балтийские страны. Они это видят, и они не понимают, как это кто-то может не хотеть. И из этого вытекает вся политика на эту тему. Дальше. Появляются какие-то российские персонажи, которые, в принципе, ну, оказались в Европе и хотят там как-то устроиться. А это вторая часть этого уравнения. Ну, то есть сидит какой-то человек, вот он видит, что запрос есть именно на это. Ну, и он говорит, что я буду заниматься, значит, вот так же деколонизационной повесткой. Я вот буду там представителем какого-нибудь там, не знаю, ну, какого взять там, карельского народа, самый абсурд, да, там, карельского народа в Европе. Вот и он, и у него офис, аппарат, штат, зарплата, получка, как там, отпуск, отгул, и все как у людей. И вот он устроил свою жизнь на этом. То есть есть спрос и есть предложение. Есть, спрос организуется европейскими политиками, просто видящими, что так оно бывает, да? А предложение организуется российскими спикерами, которые хотят как-то устроиться в Европе и как-то жить. И это в итоге приводит к наличию деколонизационной повестки, которая действительно на всех форумах, вот куда ни приедь, там обязательно есть деколонизационная сессия, там сидит полный зал деколонизационных активистов. Я на одну такую даже как-то сходил просто посмотреть. Они совершенно на сложных щах. На полном серьезе рассказывают, что вот там такие мы предпринимаем действия, сякие, это отделится, то отделится. Обязательно там, ну, ЛГБТ-активисты тоже есть. Совершенно я поддерживаю ЛГБТ-активистов. Но просто они на таких сессиях тоже бывают и что-нибудь рассказывают. И это все, ну, там сидят, на таких сессиях больше всего европейских чиновников, представителей, как бы намного больше, чем на какой-нибудь сессии про российскую журналистику или про YouTube. Как бы вот это они, им понятно, им это видно. Вот в отличие от YouTube, который им вообще непонятно и не видно. YouTube у них это развлекательная платформа, и то, что кто-то там вещает на полстраны на русском языке альтернативную позицию, это им вообще непонятно. Какие-то VPN финансировать, субсидировать, это вообще им непонятно. Зачем, кому? А вот это им понятно. Этот механизм, он совершенно не имеет идеологического заряда, он совершенно практический. И он есть. Но, опять же, надо сказать, что это не имеет никакого влияния ни на что. Это чистый попил. То есть это берутся деньги, снимаются офисы, платятся зарплаты, и не происходит ничего. Мы же там прекрасно знаем, что нет ни одного популярного деколониального активиста. Нет ни одной структуры, о которой хоть кто-то хоть что-то бы слышал, которую кто-то где-то бы смотрел, как-то бы ей интересовался. Это все просто отсутствующая в реальном мире повестка, которая существует исключительно в документах и отчетах европейских. Вот они просто не понимают, и поэтому туда направляют ресурсы значимые.
Смотрите, да, Макс, получается еще хуже, потому что я развела тут такую мерехлёнтию философскую, что вот да. Есть мировые левые, это тренд, это вот деколонизация. А вы сказали, что, простите, переводя ваши слова на русский язык, эти на Западе люди хотят расчленить Россию, а российские грантососы им под это желание подкатывают и оплачивают офис.
Так и есть. Все так и есть.
К вопросу о деколонизаторах, например, я тут с удивлением, когда готовилась к эфиру и писала большую статью, обнаружила, что там недавно Михаил Зыгарь, которого я очень уважаю, но еще в прошлом году, не знаю, видели ли вы это или нет, снял тоже на разные европейские фонды, и не только европейские, наверное, дали серию роликов «Великие российские злодеи». Кстати, довольно смешно, потому что, как я понимаю, очень хорошие люди, хорошие... Сценаристом был Илья Харжановский, а стихи были Дмитрия Быкова, Андрея Орлова, читала Чулпан Хаматова. Вот, например, посвящен Суворову рэп. Все спецоперации с успехом прошли. Соседи денацифицировали запорожцы, поляки, татары и прочие, чемодан, вокзал и на мороз темной ночью. Суворов взял Варшаву за 3 дня, уложил в гробы навек 20 тысяч человек. Это он, генерал Армагеддон.
Может, они пошутить хотели, нет?
Нет, честно говоря, если бы вот такой ролик был снят в России на российские деньги, у меня бы это не вызвало абсолютно никакой реакции, потому что Ну да, совершенно нормально. Вот там, условно говоря, в рамках нынешних, опять же, левых и деколонизационных проектов какой-нибудь англичанин что-нибудь такое снимет про Генриха VIII и даже про Дизраэли. Но просто если представить себе, что такой...
Мне кажется, вот это то, что вы рассказали, довольно безобидный какие-то юмор относительно. Но то, что это снято на западные деньги, ну, слушай, ну, людям надо как-то жить, да? Российских денег в доступности нет. Когда ты иноагент, когда там ты такой вот, значит, ну, в общем-то, не, так скажем, не самый популярный человек, да, у тебя нет там Ютуба на миллионные просмотры, то, в принципе, как жить тебе? То есть, вот тут я знаю несколько человек в Израиле, которые приехали с большими карьерами в России, ну, а им типа по 45-50 лет, то есть такой период, когда уже ну, трудно как-то что-то переделаться. То есть они были там ну, какими-то важными людьми, большими начальниками, не знаю, кино какое-нибудь снимали или там ну, еще что-то делали. А теперь там, не знаю, что делаешь? Вот я работаю в Икее уборщиком. Вот как бы это же печально очень. Потому что что, языков нету, ни английского даже, ничего. А на русском тут как бы вот поди, что вообще устрой. И люди как бы попадают в эту ситуацию. И когда у них с одной стороны уборщик в Икее, да, я не говорю конкретно про Зыгоря совершенно, я говорю просто в принципе про это вот дело. То есть людям же надо как-то жить и зарабатывать. Вот когда у них с одной стороны уборщик в Икее, с другой стороны на иностранный грант поснимать довольно безобидных стишков, ну, как бы вот люди выбирают... опять же, я не говорю про конкретных тех людей, о которых вы сейчас назвали. Может, они совершенно по другим причинам это сделали. Но...
Нет, как бы вот... классные. Если бы это было на русские деньги, я была бы... сказала бы, да, ребят, да что ну, вы... Да я... Простите.
Да, если стихи нормальные...
Если нормальные... оказалось на иностранные деньги, это оказалось как у Путина. Вот типа русофобы.
Ну и что? Грант сошлось опять. Сошлось в одном месте вот два тренда. Один большое желание давать деньги на деколонизационные дела, а с другой и люди с реально известными именами, крупными, вот те, кого вы назвали, да, я не знаю, если это правда все так произошло, которые как бы вот записали довольно безобидный текст, который в России бы вообще не показался бы проблемным. Вышло бы такое в 2015 году на телеканале «Дождь», да ни у кого бы вообще ухом бы не повел никто, и наоборот. Я не вижу тут ничего такого. Самое главное, что важно понимать с этим всем, это не имеет серьезного влияния ни на что. Никакой деколонизационной активности в России не происходит. Это чисто возня внутри как бы просто ну, узкого круга людей для того, чтобы как-то жить им. Я даже их не особо-то и критикую за это. Да? Ну, живут и живут. Я, конечно, не разделяю таких позиций. Но мы в прошлый раз об этом говорили. Сытый голодного не разумеет. То есть у меня канал, доходы, еще бизнес есть, сбережения, недвижимость, там, акции. Ну, я вообще хорошо устроен. Семья вся со мной тут в Израиле живет. У людей-то другие могут быть ситуации, да, и они находят. Но вот то, что вы сказали, это не страшно. То есть это не... Здесь ничего никто не сделал плохого, в общем-то. Ничего страшного. Ну, конечно, вот это когда ты открываешь офис там с коллективом, который занимается отделением Карелии от России, это уже как-то нехорошо, конечно. Так продавать жопу нельзя. Так же, как и когда ты устраиваешь митинг, как вы говорите, фрирашинг, и не согласовываешь вообще ни с кем ничего, да, ни с какими акторами политическими вообще, ни с какими-то организациями локальными, которые там воют все теперь из-за этого, ни с другими политиками, даже никакого обсуждения не проводишь, просто объявляешь, говоришь, что будем делать так. И все это на американские деньги, как бы, и в общем-то, с кое-какой, но американской повесткой. Потому что вот отказ от российского флага, это же американская была повестка, его протолкала Free Russia, американская организация. Так не годится? Вот это уже не годится.
А когда ты зачем? Это же не европейская?
Это же оно как-то вместе идет. Ну, а эти Каспарова слушают, Каспаров толкает тему с другим флагом. В принципе, эта тема с другим флагом, она же тоже имеет свою историю. Ведь Каспаров первым был, кто стал толкать, одним из первых, кто прямо на огромном, высоком международном уровне стал толкать российский флаг. Он поставил его на чемпионате мира по шахматам, самодельный флаг, я об этом делал про него ролик, когда мама сшила самодельный флаг, как вот Лука Андреев сам сшил флаг же. А вот у Каспарова мама сшила самодельный российский флаг, и он значит, там стоит два советских флага, он советский, значит, и, ну, не в щите, а уважительно снял и унес, и российский флаг поставил. И вот у нас, значит, Карпов советским флагом играет, а Каспаров под российским. Было просто мега тема, вообще скандал был, обсуждение. Это же серьезное очень дело было, и крупное. И Каспаров тогда очень такой важный шаг сделал. Ну, как бы, а теперь он то же самое пытается сделать с новым флагом. Он ходит со значком, с этим новым флагом, произвел его специально. И вот он как-то это дело протолкал вместе с другими коллегами, что вот у России теперь должен быть другой флаг, этот вот БСБ, да. Ну, это, конечно, полная чушь. А?
Оскопленный.
Ну, какой-то, ну, как бы, это взято было частично у белорусов, у которых БЧБ, да, и они под ним ходили. Но у них-то эта история у этого флага есть, за этим что-то стоит. Флаг же это не просто тряпка, это символ какой-то, символ чего-то, да. Я вот понимаю, сейчас, кстати, я хочу продавать, начать такие флаги, но в смысле, чтобы люди могли не для того, чтобы прибыль какую-то получать, чтобы люди могли просто ими обзавестись, на митинг с ними пойти. Флаг 91-го года. Который, в общем-то, является нашим российским флагом, да, у него чуть-чуть другие цвета, и алый, лазаревый и белый. А вот такие флаги, да, это я еще понимаю, да, то есть мы берем наш флаг, его поменяли после 93-го, и мы берем наш флаг, тот 91-го, который поднимался над Кремлем после падения хунты, да, и попытки путча. И вот мы берем его, да, с ним ходили там эти с московской биржи, и несли его через мимо Лубянки, значит, к Белому дому, и под ним выступал Ельцин. Вот этот флаг мы берем, и под ним теперь выступаем. Это я понимаю. Но когда ты берешь вообще совершенно никакой истории, не имеющий символ, и пытаешься его насадить, ну, так не сработает. Вот, но это пошло оттуда, и они теперь, они же как, они выступают как политическая сила. У них там заседал президиум какой-то никому неизвестный, да, кто-то, какие-то там люди. Вот там Карамурза, видимо, был в нем, высказывал позицию, которую он публично говорил, а ее оттринули, как-то отклонили. Кто-то принял решение, что флаг не давать. И дальше вот этот вот хмырь, который фабрику тролли делал, реализовал решение, отобрал флаг и не дал с ним идти в начале колонны. Ну вот это, конечно, уже никуда не годится.
Эдуард тут пишет, Кац практически единственный политик, который именно на российский. Наш слон уважаем. А вот Трин Трава пишет, да. Поддерживаю Юлю, моей подруге, урожденные граждане Нидерландов, полностью в повестке Юлии, вот все по списку, против богатых, защиту угнетенных, против Израиля, и все по списку. А репарации?
Не, я же не говорю, надо, что такого нет. Есть, это есть, но... Как бы это одно из политических течений, которые сейчас есть в мире. Они есть разные. Как мы видим, они не вот те прям побеждают. Да, он Трамп выиграл же, и республиканцы все мандаты там. Ну, не то, что мандаты, а обе палаты они выиграли. Да, то есть, и это не какая-то глобальная сила, которая там на все наступает. Это одно из политических движений, которые есть. Ну и что?
Нет, это одно из политических движений, которое есть, и как раз поскольку оно именно поэтому проиграло в Америке и победил Трамп, у меня еще вопрос, а вам не кажется, что там часть паники у фрираши связана с тем, что, мне кажется, что они переоценивают опасность, если они ее вообще оценивают, потому что, ну, там, 9 миллионов или сколько для Трампа это копейки, он даже не доберется, он даже не знает, что это существует. Но тем не менее, что Трамп может как-то, разворачивая Америку вправо,
я не думаю, что связано с Трампом, тем более почему-то вот Световым был вброшен такой миф, что это все гранты демократической партии. На самом деле это нифига не так. Республиканская партия как минимум на равных, а иногда и более активно участвует во всей этой грантовой активности, нежели демократическая. И вообще... Идея наращивания влияния Америки через финансовые вложения, в том числе грантовые, это в значительной степени идея республиканцев, а не демократов. Поэтому в этом смысле нет. Я думаю, что у них может быть опасение в принципе от каких-то ожидаемых перемен, потому что Госдеп-то сменится, другой будет. И у них было несколько скандалов не очень приятных. То есть у них очень, очень сомнительно выступают вице-президенты. У них была ведута, по-моему, я не помню, она была вице-президентом или нет, она выступала вообще неадекватно. И у них был и есть Милов, вице-президент, который, ну, просто вообще, это же просто, ну, невозможно держать такого человека на публичной должности ни в какой конкурентной системе. И у них было несколько скандалов, они могут опасаться, что просто как бы, ну, стандартно что-то произойдет. Меня больше насторожил, кстати, не вот фрирашинг, как вы говорите, не митинг новый, а две публикации агентства, которые были недавно, и которые были абсолютно очевидно, ну, ложные просто, да? То есть первая публикация – это об телефоне Натальи Арно и причастности к этому делу Невзина и через него Ходорковского, а также вообще Мочилова, всех остальных, и вас, и меня. Да, да, и нас, да, да, всех. Контекст. Контекст. Кац критиковал, значит, фрирашу, а Латынина подавалась там на грант в 22-м году. И, значит, как этот контекст должен, значит, видимо, читателю дать понять, как связано отбирание в Лондоне телефона у Натальи Арно с политической ситуацией в мире. То есть это очевидная манипуляция, да, то есть агентство и проект сильно связаны, насколько я понимаю, с фрирашей, со всей этой тусовкой. И особенно меня возмутила абсолютно вторая публикация, которая была про мать Владимира Карамурзы, которая попала в больницу по совершенно обычным причинам, насколько сейчас нам понятно из заявления Карамурзы. Да? Ну, давление поднялось, там по обычным причинам она туда попала. Они опубликовали эту историю так, что из нее можно было понять, будто ее отравили, скорее всего. Это вообще возмутительно абсолютно, да? То есть, потому что отравление – это серьезно, да? А тут как бы ты берешь, просто человек пожилой попал в больницу по обычным причинам, насколько Карамурза сам заявил, и ты пытаешься раздуть из этого историю, что еще одно нападение на фрирашу. То есть как бы агентство пытается раздуть тему, что фрираша под давлением, значит, российских спецслужб, силовиков, что, значит, она так вот мешает. И это очень нехорошо, потому что ложные заявления о таком давлении, они оба, на мой взгляд, ложные. Да? Ну, я не знаю насчет телефона. Кто у нее украл? Украли ли у нее телефон вообще? Хулиган ли это был? Или, может, это правда? Ну, может быть, да. Но Невзин и причастность его к этому, это просто, потому что там визитка, как это, визитка Яроша была, а тут крикнул привет от Невзина. Это вообще откуда взялось? Это же бред какой-то. Требует каких-то доказательств, как минимум. Что это такое? Вот. Эти две публикации вызывают как бы очень большие вопросы. Возможно, где-то идет дискуссия, стоит ли дальше видеть их как представителями российской оппозиции. Я не знаю об этом.
А смотрите, кстати говоря, уж если мы заговорили об этой публикации, этом нападении, я как раз не сомневаюсь, что оно было, но это, нам говорят, что это уже третье нападение на Арно, и что дважды ее пытались отравить. И один раз она говорит, что это было в Вильнюсе, другой раз она говорила, что это было после войны в Чехии. Я просто реально ничего не понимаю, потому что действительно Наталья Арно очень могущественный человек, ну, считайте, действительно сотрудник Госдепа. Это же надо расследовать, но это же должно быть расследовано. Там, в конце концов, так Христо Грозев может расследовать. Мне просто реально кажется, что это, ну, действительно необходимо расследовать, потому что я совершенно понимаю, что она представляет собой там мишень для российских спецслужб. Что во всем этом думаете?
Ну, мы не знаем, о таких расследованиях не всегда сообщают публично, но я почитал про эту тему публикацию Доброхотова, потому что там было в то время несколько ложных сообщений об отравлениях. Там и Любовь Собол была, и Эльвира Вихарева, которые ложные сообщения об отравлениях делали, и The Insider тогда это доказал. А случай Арно он не включил в ложные, но и не подтвердил. То есть он сказал, что ожидается результат токсикологической экспертизы, да? И они ждут. Вот я, это давно было, типа года полтора назад, и я сейчас спросил, а где результат, может, готов уже, может, уже понятно, что там было. Нет ответа. Мне кажется, что я не знаю. То есть, может быть, нам просто не сообщают о расследовании, а может, и никаких отравлений не было. Потому что, ну, было много случаев в последнее время, когда люди выдумывали отравление, либо им просто, ну, как бы казалось, да, они пугались, отравление было не связанное ни с чем, они пугались. Да у нас у самих тут было недавно, у нас вот взял оператор и ночью попал в больницу, и там говорят, отравление. Ну, я, конечно, занервничал. Мы тут стали сообщать в полицию, там, это, ну, что, проверка, может, нужна какая-либо. Ну, или думали сообщать, сразу не стали. А потом к утру выяснилось, что, оказывается, не отравление это, а там что-то другое, там, заболел. Ну и чего, то есть, но тем не менее, естественно, мы сразу стали предполагать, что у нас тут, значит, в студии что-то там случилось. Но мы не побежали с этим в СМИ. Потому что это требует подтверждения. И оказалось на следующий день, что это не так, что это не связано было, это не отравление было вообще. И что первичный, значит, анализ, что это могло быть отравление, оказался ошибочным. Ну вот сколько таких случаев было из тех, которые сообщали об отравлениях? Что это же всегда такое вот, как они выстраивают цепочку, да? Контекст. Значит, клиники Шарите. Это же у всех теперь ассоциируется. Если Шарите, значит отравление. Хотя это огромная клиника, куда попадают вообще по куче причин разных. Значит, родственник, значит, вот того, кого уже травили. Вот и такой создается контекст, из которого читатель как бы должен понять то, что задумано. А задумано он должен как бы, ага, опять отравление. Это же манипуляция. И, может быть, это и в тех случаях происходило. То есть нет никаких убедительных доказательств, что ее травили. Ничего, никаких убедительных доказательств публично этому не представлено. Нету никаких экспертиз, нету никаких результатов расследования, хотя было это давно. Нету никаких сообщений в прессу. И вполне возможно, что ее никто и не травил. Мы не знаем.
Репарации. Это, наверное, последний вопрос, потому что мы с вами не сошлись во мнении. Вы считаете, что Россия должна будет репарации выплачивать? У меня самый простой вопрос. Ну, во-первых, сейчас вопрос о репарациях не стоит. Так я
Конечно.
Понимаю, что
то, что говорится, тема.
Да, он просто не стоит. А во-вторых, что первыми в петлю лезть? Вот надо быть в данной ситуации адвокатами, которые говорят, то есть на репарации. Даже если вот человек попал в ДТП и кругом виноват, то он странно отнесется к своему адвокату, который скажет: так, это мы тут кругом виноваты, и вы хотите с нас $1 миллион? Нет, мы заплатим 2.
А я считаю, что это не петля, и вообще речь тут не про репарации. Репарации накладываются на проигравшую сторону, речь совершенно не про них. Речь о том, что в будущем, когда у нас будет нормальная страна, которая не будет ни с кем воевать и будет... хотеть жить хорошо и делать так, чтобы ее люди богатели, становились богаче. Нам нужно будет восстанавливать отношения с остальным миром, восстанавливать свою репутацию, восстанавливать доверие к нам. А это не может пройти без обсуждения, в значительной степени критического обсуждения того, что произошло с 22 года по конец войны и предложения компенсации тем, кому мы нанесли ущерб. Это не значит, что мы там должны впасть в какую-то нищету сразу. Это суммы, речь же не идет о каких-то там размерах там, десятков бюджетов или даже одного бюджета. Речь идет о том, что мы должны будем признать, что так делать не годится, что Россия не должна была развязывать эту войну, и что Россия готова компенсировать тем людям, которые обратятся за компенсациями, тот ущерб, который был России нанесен. С моей точки зрения, это сделает россиян не беднее, а богаче. Потому что это позволит России быстрее вернуться в состояние государства с репутацией, государства, которое уважают, с которым готовы иметь дела. А именно это является базой вообще для того, чтобы у нас возникла нормальная система государственного управления. Чтобы у нас получилась демократия, чтобы была сменяемость власти, честные суды и всякое такое прочее. Вот на этом будет строиться будущее благополучия России. А все это невозможно без обсуждения нашего прошлого, недавнего, и того, как эта война началась, почему эта война началась, и признание того, что Россия была не права, начав эту войну, и предложение помощи и компенсации тем, кто от этой войны пострадал. Это касается, кстати, далеко не только украинцев, касается и россиян тоже, которые пострадали от этой ненужной никому войны. Я считаю, что это логичное и адекватное действие, которое должно сделать государство для того, чтобы вновь стать адекватным, как внутри, так и снаружи, потому что внутри мы тоже не сможем никакой адекватности привести, если мы будем замалчивать эту тему, будем делать вид, что ничего не случилось, будем говорить, что не будем об этом обсуждать, это потому что это нам невыгодно. Это опять приведет к тому, что у нас будет система государственная построена на лжи, на замалчивание, а из этого у нас ничего хорошего не получится в нашей стране, если мы так сделаем. Поэтому нам предстоит открытое обсуждение того, что произошло, и принятие на себя ответственности за то, что сделала Российская Федерация.
Смотрите, обсуждение, но вот я тут побуду, значит, вашим противником. Во-первых, есть случаи, когда страны после войны сильно каялись, например, Германия. Есть, когда они совершенно не каялись, но, например, Китай современному никак не мешает развиваться то, что он никак не осудил преступление Мао, Великий Голод и так далее, так далее. Но это первое. А второе, вы сказали, что там, это для того, чтобы вернуться в семью цивилизованных народов. Но цивилизованная Рома
сказал,
пока от нас...
Я так никогда не говорил.
Условно. Хорошо. Идея такая. Но дело в том, что пока от нас ни Америка, ни Европа, никто от России даже компенсации не требовал. И вот те переговоры, которые идут сейчас, о которых более-менее известно, то, что Трамп предлагает через Келлога, это там просто заморозка войны, в которой никаких слов о компенсациях просто
конечно,
даже близко не звучит.
Сейчас
поэтому
не может идти
даже
речь
в более...
компенсации.
Нет. Даже в более отдаленных историях про то, что вот если заключить мир и признать то или не признать то, тоже, более того, насколько я понимаю, в условиях тех, которые выдвинул Путин, и в условиях, которые вроде бы чуть ли не приняты, как раз отказ от компенсации. И третье, что я хочу сказать, вот вы сказали, если кто-то попросит, надо будет ему заплатить. Прошу прощения, но вот мы видим сейчас, как в мире бывают люди, которые просят компенсации. Я думаю, что в Украине будет очень... Вот мы сейчас видим, допустим, активистов того же самого БЛМ, который требует компенсации за рабство. Большое... Нет, и большое количество американских политиков тоже говорит там, типа, да-да, и в Калифорнии чуть ли не принимают на эту тему законы. Но согласитесь, что есть большое количество украинских политиков и активистов, которые вот с их нынешней риторикой сразу скажут, что каждый русский должен каждому украинцу миллиард, а без этого они и там мы услышим все про генетических рабов и так далее. Вот что, вот такие люди придут.
Смотрите,
и потребуют, и скажут,
никто,
а иначе мы вас никогда не простим. Вы представьте, какую бочку Данаид вы открываете?
Нет, смотрите, никто не сможет наложить на Россию обязанность платить какие-либо компенсации. Ни Америка, ни Европа, ни Украина. Это никому не под силу. Россия страна с ядерным оружием, с сильной армией даже после этой войны. И никакой военной победы над ней быть не может. Никакого разговора с ней по формату, как с Северной Кореей, не будет. Поэтому на Россию никто не наложит обязанность платить компенсации. Речь не идет о том, что на нее кто-то наложит эту обязанность, Украина ли, которая скажет те или иные позиции, или западные, или страны, которые что-то сделают. В российском обществе внутри него должна будет пройти дискуссия. Только российское общество само может принять такую позицию и реализовать ее через своих представителей во власти или через другие механизмы, там, референдумы или еще что-то, выборы. Это будет дискуссия внутри российского общества. Как мы смотрим на эту войну, как мы смотрим на то, что ее развязала Россия, пусть даже путинская Россия и Путин в этом как бы играл первую скрипку, но однако это делалось от имени Российской Федерации. Как мы на это теперь смотрим? Мы говорим, как вот некоторые адвокаты российского народа пытаются сказать, что мы тут вообще ни при чем, что это вообще не мы, и что берите с Путина. И вообще Путина заберите, а мы типа живем, как будто ничего не случилось. Или мы проводим дискуссию какую-то более приближенную к реальности, которая говорит о том, что, конечно, россияне, если они не совершали военных преступлений, не виноваты в том, что произошло. Однако факт в том, что Россия как государственное образование как бы, ну, отправила свою армию и разрушила украинские города и убила множество украинских граждан, он существует. И так больше делать не надо. Для начала вот это обсуждение необходимо будет провести, что мы были неправы, что Россия была неправа, что это не какой-то там значит, условные отдельные какие-то люди там устроили, и они виноваты, их больше нет, поэтому как бы что? Нет, Россия была неправа, что это вообще устроило. Это не значит, что каждый теперь лично виноват и должен по миллиарду, и вообще хоть по что бы это ни было должен. Не каждый виноват, но Россия как государство не должна была этого делать. И больше такого делать не будет. Больше для нас неприемлемо решать вопросы военной силы. Мы не будем никуда отправлять свою армию. И мы сожалеем о том, что произошло. Мы постараемся сохранить память о том, что произошло, чтобы в школах преподавать, будущим поколениям передать о том, что вот мы начали войну, что эта война была ужасна, что из-за нее погибли уже сотни тысяч человек по каждую из сторон из границ, что она была бессмысленна, она была ни за что, что таких войн мы больше начинать не должны. И в рамках этой дискуссии обязательно поднимется вопрос о том, должны ли мы компенсировать тем людям, которые пострадали от деятельности путинского правительства, их потери. Эта дискуссия нормальная. Даже во время путинского правления решения ЕСПЧ, например, по компенсации иностранным агентам исполнялись, и российское государство выплачивало компенсации тем людям, которые политически преследовались, и этим же российским государством, тем же самым путинским. Да? Так почему же это нельзя сделать в будущем? И этот разговор, он очень важный, он будет внутри российского общества. Я буду в нем занимать позицию, что мы должны признать свою ответственность за произошедшее и должны выплачивать компенсации тем, кому мы разрушили жизнь или имущество, или, или кто пострадал на территории России от репрессивной деятельности российского государства. Должны будем выплачивать эти компенсации. И я считаю, что с экономической точки зрения российское государство от признания своей ответственности, и когда оно пойдет по пути нормализации какой-то своего своей внутренней дискуссии и обсуждения своей истории, и пойдет дальше, она экономически от этого только выиграет. Потому что увеличатся инвестиции, к нам будет больше доверия, наша экономика будет быстрее развиваться, и все вот эти какие-то компенсации, они окажутся очень малозначительной долей от тех плюсов экономических, которые мы получим от того, что у нас теперь нормальная страна. Вот я держу такие позиции. Я не за то, чтобы кто-то на нас что-то наложил. Я не считаю, что это возможно. Если кто-то будет пытаться на нас что-то наложить, я буду против, независимо от того, какую я позицию занимаю. Просто публичного спикера или какую-то другую, если я буду когда-то какую-то занимать. Я никогда не соглашусь на то, чтобы на нас кто-то что-то наложил. Но я всегда буду выступать за то, чтобы внутри российского общества прошла эта дискуссия. И мы заняли именно такую позицию по поводу нашего прошлого.
Смотрите, дискуссия – это очень хорошо, внутри российского общества – это хорошо, но все это не отменяет трех вещей, которые я сейчас подумала, ну, таких самых очевидных. Первое. Можно это называть компенсациями, репарациями и так далее, как ты его назови, неважно. Самое главное, что выплачивают деньги страны, проигравшие. Причем, как правило, это очень сильно по ним бьет. Например, Германию, Первая мировая война, наложенные на нее репарации, собственно, и кончились страшным резентментом и приходом к власти Гитлера. А второе, Россия еще просто эту войну не проиграла. Это первое. То есть нельзя сказать, что она сильно выиграла, но вот
да, сейчас... Да, мягко говоря. Вы опять говорите с позиции какой-то... Знаете, с позиции такого торговца, то есть мы должны заключить сделку.
Абсолютно, вот
мы заключаем сделку, и нам невыгодно платить, мы платить не будем. Это торговец такой. А я вам говорю,
абсолютно,
что на таких, основах, на таких торговых основах нормального государства не построишь. Ничего хорошего в России не будет, если мы будем вот так вот такие вопросы говорить с точки зрения торговца. Кроме того, мы еще ничего себе и не наторгуем, а станем только беднее от такого адвокатства. Вот это моя позиция.
Моя позиция заключается в следующем, что построить нормальную страну можно и без компенсаций, что заранее признавая себя виноватым и не торгуясь даже, ты вот в международной политике устроено это дело так, что кто признает на себя виноватым, на том воду и возит. Извините, я просто откровенно скажу. То есть если Россия будет бежать впереди толпы и бить бубном, и кричать, это мы такие видите, виноватые. Просто давайте мы заплатим. Это, знаете, немножечко похоже вот как тоже на ту же самую поездку с деколонизацией. А самое главное другое.
Подождите.
Российский
политик. Я уточнить хочу. Хочу уточнить. Да. Вот вы как российский журналист, вы считаете, кто виноват-то в начале войны, вообще в войне?
Я считаю, что Путин виноват в начале войны, но я считаю, что сводить эту войну просто к истории о том, что Путин взял и вот не с того, с того же рухнул мозгами и напал на беззащитную Украину, это сильное упрощение вот в рамках той самой левой повестки.
А что же на самом деле случилось?
Был очень долгий путь, в котором все были хороши, в котором, в частности, были хороши, в том числе, например, когда Путин в 2000 году сказал Клинтону, что я хочу вступить в НАТО, ему сказали, ты рылом не вышел. А в 2002 году Кучма сказал, я хочу вступить в НАТО, ему сказали, пожалуйста. Это, конечно, на Путина, особенно с его паранойей, произвело неизгладимое впечатление, и я не могу дать ответ на этот вопрос, как оно могло произойти. Я думаю, что украинские деколонизаторы тоже сыграли большую историю, свою большую роль в этой истории. Я думаю, что основной причиной войны было то, что Путину, который вместо того, чтобы строить современную Россию, вот потащил ее в каменный век и стал строить диктатуру, не удалось перебить некоторых достаточно неприятных нарративов, как необеспеченных векселей, которые Госдеп США выдавал Украине, так и некоторых достаточно неприятных нарративов, в том числе левых нарративов, вот тех самых деколонизаторских, которые зрели среди украинских активистов. А и поскольку он там ставил на Медведчука, на Януковича, вместо того, чтобы ставить нормальных людей, то он сам это дело и расчесал до такого состояния, когда он оказался в глубокой заднице, которую он сумел решить только военной агрессией.
Ну, я это вижу совершенно, конечно, не так. Я считаю, что вообще сам факт того, что личное мнение Путина стало играть такую большую роль, что он там обиделся на Клинтона за Кучму, и вот он там что-то зрел и делал в Украине, и потом никак это не смог решить.
Это мог быть и другой российский политик на его месте.
Ни было сменяемости власти в России, этого бы никогда не произошло. Мы бы просто не лезли в Украину. Она никакого отношения не имеет к нашим интересам, как минимум она имеет к нашим интересам, но не в таком формате. Какая, мы должны были бы относиться к ней, как к любой другой стране. Что, какая у нее там власть появилась, такой мы и сотрудничаем, и взаимодействуем. Они на нас нападать совершенно не собирались. Там никаких значимых сигналов о реальных каких-то притеснениях даже россиян, прямо уж не говорю русских, не было. Это все совершенно вымышленный пропагандистский нарратив, который Путин раскручивал, потому что ему вот это вот внешняя геополитическая повестка понадобилась после возвращения к власти в 2012 году, когда ему нечего стало предложить россиянам, которые как бы привыкли к тому, что у них развивается все, экономика растет, и им стало нужно предложить какой-то другой нарратив. И он вот предложил вот это вот Крым, вот это вот, значит, противостояние Западу, вот это он предложил. Этого бы не произошло, если бы в России была сменяемость власти, потому что тогда у нас все не строилось бы вокруг одной персоны и вокруг необходимости этой персоне оправдать свое существование у власти. Ему не надо было бы новой власти, не надо было бы придумывать причину, зачем она там есть. Она была бы новая. И естественный путь, который был тогда после попадания нашей страны в ловушку средних доходов, когда мы прошли базовые какие-то стартовые кризис, который был после распада Советского Союза, прошел, и Россия пришла к каким-то средним доходам, следующий шаг должен был быть строительство государственных институтов, строительство независимой судебной системы, власти, которая меняется, и всего вот этого, для того, чтобы инвестиции могли быть более долгосрочные, а не краткосрочные, как они были раньше. И страна продолжила бы развиваться. Но Путин вместо этого пути выбрал свою несменяемую власть. И дальше был вынужден попробовать предложить какие-то геополитические победы вместо экономики. И от этого пошел его интерес к Украине. А совершенно не от того, что Клинтон что-то там сказал Кучме, или что в Украине возникли какие-то деколонизаторы, которые России абсолютно не опасны, никаким боком. Это не исламистские террористы, которые устраивают теракты. Это не какая-то военная сила, которая могла бы вторгнуться. Это просто люди, которые что-то там говорили и не представляли ни для кого никакой опасности. Путин это дело раздул и довел до войны. И с моей точки зрения, в этом виноват Путин. А так как Российская Федерация, как государственное образование, оно, вот у нее есть президент, который действует именем Российской Федерации, то будущей Российской Федерации как-то надо будет все это дело отрефлексировать. Как мы сделаем так, чтобы вновь такого не случилось? И понятно, что ответ на это сменяемость власти, честные суды, честные выборы, инвестиции в образование, в человеческий капитал, экономика 21 века. И вот это вот все, это ответ. И эту дискуссию мы должны будем пройти. Но мы должны будем как-то ответить на вопрос, а что с нами случилось по пути? Почему мы в 2012 году свернули не туда? И, конечно, мы как-то должны будем ответить на вопрос, что же мы делаем с тем, что произошло? Да? Мы как вот такие вот торгаши говорим, мы вам не обязаны ничего платить, идите отсюда. Или мы как-то берем ответственность за свои действия, за действия нашего государства. И без ущерба для российской экономики, конечно, а наоборот, с выгодой для нее, начинаем как-то компенсировать то, что произошло.
А у меня тогда просто чисто технический вопрос. Вот приходит политик, ведет избирательную кампанию с лозунгом «Я выплачу компенсации». И какие у него шансы на победу?
Очень высокие. Вы недооцениваете россиян. Компанию уже не ведут под лозунгом «Я буду платить компенсации». Компанию ведут вот ровно с тем посылом, который я тут сейчас сказал. Что нам важно обсудить наше прошлое, нам важно быть с ним в каком-то мире и согласии, и нам надо нести ответственность за то, что сделала наша страна, и нам надо демонстрировать и понимать наружу и внутри, что мы так больше делать не будем. Кстати, вообще база этой дискуссии будет даже не ущерб украинцам, а ущерб россиянам. И компенсация россиянам, и репрессированным, и пострадавшим в результате войны, и тех, кого в армию загребли, вот эти мобилизованные, кого силы в армию загребли, да? Также вот это вот, в принципе, тут есть что обсудить с пропагандой подписания контракта и дальнейшими там делами. Но тут, правда, уже это более какая-то добровольная история. И с украинцами тоже будет такой разговор. Этот разговор, который мы должны будем внутри провести. И если вы думаете, что россияне от такого упадут в обморок и скажут, нет, подавайте нам того, кто просто добьется, чтобы ни копейки не платили, вы ошибаетесь. Вы недооцениваете россиян. Так не будет.
А тут у нас Елена спрашивает, Америка платила после Вьетнама?
А меня Америка мало интересует, я не очень разбираюсь в ее истории и в ее действиях.
Да, кстати, и после Ирака, и после Панамы, и после Югославии. Кстати, между прочим, войны, в которых Америка нападала.
А, ну если Америка, значит, то и нам можно. Вот это такой подход, да? То есть в Югославию бомбили, значит, и мы бомбили.
Нет, я наоборот. Я как раз считаю, что примеры тех войн, которые вела Америка, когда она стала мировым полицейским, во-первых, я не считаю ничего плохого в введении войны само по себе, да, надо разбираться в обстоятельствах. Но
ну, конечно.
Просто... Да, просто Америка была права, что вела значительное количество этих войн, например, что она вторглась в Панаму.
Ну, я про Панаму не знаю, но вот про... Ирак с Афганистаном, есть очень большие вопросы насчет того, зачем это вообще было сделано и какой эффект это дало. По Афганистану-то мы видим, что произошло. Но это рассуждение уже такое теоретическое. Я говорю, опять же, меня не особо интересует американская внешняя политика и вообще политика. Просто когда-то мы ролик делали обзорный про эти войны. И вот.
Ну, просто вот, например, если говорить о вторжении американском в Панаму, какая Панама, понятно, тоже не собиралась нападать на Америку. Это история о том, что поскольку тогдашний панамский диктатор решил, что пошел против американских интересов, Америка сказала, ну, извините, пожалуйста, мы хотим вас поправить, потому что Америка рассматривала Панаму как своего сателлита. Сказать, что Россию рассматривает Украину как своего сателлита, было бы нечестно, потому что Украина огромная страна. Но мы два куска, два обрубка единой некогда страны, и нам не безразлично, что происходит в одном и в другом месте. И когда геополитическое напряжение между обеими странами стало нарастать, с одной стороны, потому что Россия двигалась, грубо говоря, в каменный век, а Украина очень хотела на Запад, и как бы считала, что вот в НАТО небесное примут, и все будет хорошо, то была сделана серия очень сильно взаимных ошибок с обеих сторон. Это большое упрощение считать, что вот так вот Путин взял просто и напал. И я просто вам напомню, что тот же Илон Маск и Дональд Трамп, помимо того, что они считают, что Крым... Ну, де-факто они считают, что Крым должен отойти России, и де-факто они считают, что юго-восточные области Украины, в школе скоро пошла такая вот пьянка, исторически более тяготеют к России. Это не я говорю, это вот просто у меня ощущение, что
и
это
представление нынешней американской администрации. Они сейчас взяли на себя роль очень хорошую, миротворцев. Риторика Трампа меня радует чем? Что ведь до него ни один западный лидер не говорил о мире, о погибших, о том, что вообще много людей гибнет, и что это вообще-то плохо. Этого не было. То есть говорили о мирных погибших людях, которые погибли в результате удара, да, ракеты по... Это говорили. Но вот о том, что, в принципе, вот там сотни тысяч, по их словам, людей гибнут на бессмысленной, ненужной, никому ужасной войне, эта риторика Трампа мне очень нравится. Я с этим согласен. Действительно ужасно.
И
Трамп ведет такую политику сейчас, которая позволит ему говорить с обеими странами, и с Путиным, и с Зеленским. Потому что понятно, что без согласия Зеленского и Украины, и без согласия Путина он никакой мир сделать не сможет, а по всей видимости мир он сделать хочет. Потому что это и его предвыборное обещание, и по всей видимости, так как Трамп, к нему много есть вопросов и претензий, но нет такой претензии, что он какой-то кровожадный человек, что он вообще приемлет смерть как какое-то убийство, как какое-то действие, не знаю, возможное в не было таких обвинений в его адрес никогда, да, и он войн не начинал и даже старался заканчивать. То есть он как бы, по нему, он как бы бизнесмен, а бизнесмены, они, ну, у них другой склад ума, да, там споры идут по-другому совершенно, не с помощью танка и не с помощью автомата. И мне это очень симпатично, мне это очень нравится, да, у меня есть то, что мне не нравится в Трампе, а есть то, что мне нравится, и вот это мне нравится. И он, то, что он заявляет сейчас и про Крым, и про там, определенные территории Украины, это просто дает ему возможность вести переговоры. Потому что если бы он сказал, что Крым однозначно должен уйти там Украине, то понятно, что ни о чем нельзя было бы договориться сейчас с Путиным. Задача сейчас какая? Договориться сейчас с Путиным о чем-то, заморозить как-то войну, постараться, чтобы ее больше не было какое-то время. Ну а дальше, когда произойдут какие-то перемены в России, уже договариваться окончательно и полноценно. Как это будет возможно? Нужны ли территории вообще кому? Как это будет присоединение Украине, России? Это все будет будущий разговор. Сейчас, даже может он и с Путиным пойдет, но потом. Сейчас вопрос о том, чтобы стрелять прекратить. Когда речь идет о том, чтобы стрелять прекратить, конечно, никто не обсуждает ни компенсации, ни будущего устройства, ни где пройдет линия, там, ни то, что что-то кто-то должен отдать. И это с их стороны очень правильный политический ход. Значит, что будет в будущем, будем смотреть в будущем.
Ладно, на этом мы уже затянули. Как вы видите, вот мы показали, мне кажется, пример очень цивилизованной дискуссии, когда мы осторожно оспаривали некоторые важные тезисы друг друга. Я, значит, вот тут мне на секундочку, я просто вижу, что тут человек пишет, Кац сейчас единственный адекватный оппозиционер, но тут вот очень много, Максим Кац очень правильные вещи говорит, выдает базу, так сказать, пишет Сергей, респект. Я со своей стороны просто процитирую нашего другого гостя Станислава Белковского, который сказал, что современные западные элиты характеризуются коррупцией, некомпетентностью, непотизмом, высокомерием и что-то... hypocrisy. И...
лицемерие.
И лицемерием. Да, это, мне кажется, что вы просто очень сильно переоцениваете современные западные элиты, и я боюсь, что значительная доля, что история этой войны, как и большинства других войн, и того, что к ней привело, гораздо более сложная, чем вот простая дилемма. Знаете, взял Путина, ну, с утра сбрендил, потому что он агрессор.
Не-не, это я согласен. Я согласен, с этим я согласен. Только, на мой взгляд, это с другой стороны просто надо смотреть на это.
Да, и другое дело в количестве, еще раз я повторяю, с моей точки зрения, главная вина Путина заключалась в том, что не сумев построить из России, кто, кстати, очень похожие вещи сказали, я просто не упоминала при этом слово «демократия», не построив из России вот того естественного центра гравитации, который собрал бы земли этого расколовшегося кувшина в каком-то новом виде. Совершенно я не обязательно там, новой империи, чтобы, значит, все опять обвинили. Упаси Господи! Да?
Просто людей надо было собирать. Просто, надо было собирать не земли, а людей.
Просто, да, просто я бы сказала так, некоторые сетевые структуры, да, вот когда развалились эти трещины, по ним можно было просто построить мостики. Оставить трещины, но построить мостики. Путин вместо этого трещины стал расширять и довел до такой ситуации, когда началось землетрясение, и он уже понял, что я упускаю Украину, она идет в Запад, это уже любимая от меня убежала, сейчас я за ней поголюсь со скалкой и с ракетой «Орешник», и я ей этим «Орешником» покажу. Как-то так вот уже убеждения плохо действуют. И роль западных элит и некоторую глупость вы тоже во всей этой истории, мне кажется, недооцениваете. Розовые у вас очки. Но посмотрим, кто из нас. В конце концов, вы практический политик. И я вам желаю всяческого успеха. Спасибо. И это была Юлия Латынина, это был Максим Кац. Максим, спасибо. Не забывайте подписываться. Спасибо. Да.
Как там, с наступающим?
С наступающим, да. Не забывайте, господа, подписываться на наш канал, на канал Максима. У меня маленькое объявление, что поскольку в субботу у нас нет технической возможности провести код доступа, то код доступа будет завтра. Тоже будем говорить обо всех этих нехороших темах. Спасибо.
Спасибо.
И жду все-таки второй серии расследования про банкира Железняка. Мы, я думаю, что мы все ждем продолжения этого сериала. Все.
Вышли.
На этом.